Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, понедельник, май, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.39, доллар 73.27, нефть Brent 69.16 и пара биткоин-доллар 34.662 доллара 24 цента за один биткоин. И сразу говорю, что у нас идет интернет-трансляция. Не забывайте, в YouTube вы можете заходить, смотреть, комментировать. Это самое главное, общаться, так скажем, и со мной, и между собой. Никто, в общем-то, в этом смысле вам никак не препятствует. Ссылка у меня есть, ссылка, ну, в Telegram, в моем Telegram. Ссылка есть в Telegram, «Говорит Москва». И можно просто зайти на YouTube, «Говорит Москва», и, собственно, там найти эту трансляцию тоже. Все вы это знаете. Доброе утро всем, пишет Григор. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Москва, пишет Света, Москва. Опять вчера стрелок был, абсолютно верно. Челси выиграл Лигу чемпионов, ура, пишет Олег. Это через Телеграм, говорит МСК-бот, он нам сообщает. Вечно недовольный, сдает кровь, как я понимаю, как донор. Сдаю плазму, он говорит. Ага, значит, вы привились или переболели, да, наверное? И вы сдаете плазму для людей, которым может понадобиться она, да? Правильно я понимаю, вечно недовольный? Вы молодец большой, между прочим. АМС пишет: Алексей, доброе утро. Доброе утро, АМС. У меня, кстати, новая кружка. Смотрите, ребята, у меня не было кружки, а теперь у меня есть кружка. Мне кажется, что она самая крутая, какая только может быть. Мне подарили. Мои пацаны, короче говоря, подарили мне кружку. Смотрите, в чем сила, брат, написано. И здесь, ну, Сергей Бодров в образе Данилы Багрова. Вот так вот, в чем сила, брат. Видно, нет? Я в ту камеру показываю, да, в ту. Вот так, в чем сила, брат. Поэтому я из нее пить буду, конечно же, вот каким-то таким образом, чтобы было видно все время. Это достаточно сложно, но я научусь, типа, ну, вы поняли. Разберусь. Чтобы машина не пускала алкоголиков и... А, это вы обсуждаете, значит, алкозамки. Это интересная тема, но давайте со стрелка с этого начнем, дурацкого, правда? Доброе утро, доброе утро, доброе утро, привет. Давай вместе слушать Алексея, пишет Мира. Классная кружка. Почему же через ша, кружка? Сдам плазму Сони, пишет Евгений. Смешная шутка, но давайте без шуток. Сейчас вот прям серьезная тема совсем. Это вот этот стрелок, дурацкий стрелок. Этот очередной сумасшедший в Екатеринбурге. Значит, Сергей, некоторые писали Балков, некоторые писали Боков. Ну, наверное, Балков по итогу, да? Ему 48 лет, ранее работал в правоохранительных органах. В МВД сообщили, что из органов он уволился 10 лет назад. То есть это не то, что он там вчерашним днем по-быстрому уволили сотрудника, который сошел с ума. Нет. Потом перешел работать в ЧОП. По данным источников РТ, в правоохранительных органах Уральского федерального округа Сергей был участником боевых действий на Северном Кавказе, а в последнее время злоупотреблял алкоголем из-за проблем с женой. Ну, вот, как всегда, жена, проблемы, алкоголь. Еще, значит, Е1, это, видимо, портал местный, добавляет, что у мужчины есть взрослая дочь и сын школьного возраста от разных браков. В результате стрельбы, напоминают, пострадал полицейский, получил ранение в ногу, и девочка, которая находится в тяжелом состоянии, значит, ну, в лечебном учреждении. Сам стрелявший задержан, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательство на жизнь правоохранителя. Насколько я знаю, но, во всяком случае, вчера так писали, что он вот требовал отменить гомосексуализм. Вот как-то вот так вот. Кричал этот стрелок, что он требует отменить гомосексуализм. С чем это связано, в общем, трудно понять, но вот какая-то такая история, наверное, связана с его больной головой. Стрелок урод. Девочку, которую он подстрелил, жаль, она вроде жива, если да, то ей здоровье. Да, жива, но в тяжелом состоянии, как я понял. И сил ее родным, пишет Ярослав. А ему желаю гнить в пожизненном. Значит, требовал отменить гомосексуализм, как это похоже на думцев, которые все запрещают, пишет Сергей. Так он женат, чего ему геи мешают, пишет Дэн Павлов. А может быть, давайте поговорим о новосибирском стрелке ДПСнике, пишет Андрей. И это тоже история, которую мы будем обсуждать. Что-то сотрудников органов в последнее время часто стреляют в людей, пишет Георгий. Это не сотрудник органов, это бывший сотрудник. Есть разница. Но есть еще истории и про действующих сотрудников, которые при задержании, как я понял, судя по видео, нечаянно, значит, застрелил человека. Вот. И все остальные сотрудники в этот момент опешили абсолютно, да и он сам не понял, как это получилось, ну, судя по видео, ну, в общем, ужас. Так, не зря уволили, а так было бы много жертв, пишет Дэн Павлов. Включила стрим на большом телевизоре, огонь, пишет Евгения. Спасибо большое, Евгения. Доброе утро, говорят, права на фильм «Брат» выкупил Netflix, пишет Резник. Ну, не на фильм, а на прокат, наверное. Это я почему был такой злой? Потому что у меня кружки не было, пишет Валентин. Лучше бы брендированный мерч продавали, я первый в очереди на кружку, пишет Эндрю. Продавали, Эндрю? Ничего себе. Но если продавали, тогда я нашим ребятам, которые за мерч отвечают, скажу. Если вы готовы даже покупать... Вот это да. А по ГИБДД интереснее, конечно, пишет за плинтусом. Не знаю, по-моему, это все одно и то же такое ощущение. Но хотя с ГИБДД на сумасшедшего вот не похож был сотрудник. Вот. Ну, вот такая вот история. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. То есть к какому выводу мы вообще должны прийти? Опять вот эта история, опять да, оружие в руках, опять он стреляет, у него, по-моему, была сайга. Стреляет по людям, причина требует отменить гомосексуализм, ну, наверное, как-то сдвиг по фазе произошел в голове и все прочее. Вспоминаем убийцу Казанского, тот вообще подумал, что он бог, что-то тоже сдвинулось в голове, что-то пошло не так, как говорится. В общем, вот это сочетание человек, оружие и отклонение в голове, оно очень опасное и, как я понял, не совсем предсказуемое или совсем непредсказуемое. И вот мы говорили о том, а как же себя обезопасить, а что же сделать? И вот ответ опять, по-моему, напрашивается никак. Вот никак, а как ты себя обезопасишь? Ну, может быть, вы что-то думаете по этому поводу. Скажите, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
Илья Подольский. Да, смотрите, ситуация интересная. В плане того, что вот если так вот позадуматься, человек отработал в органах, да, там, 10 лет, его, я в новостях услышал, что его уволили, а не он уволился 10 лет назад. Вот. Я ничего не хочу ни на кого наговаривать, да, это мое личное мнение, повторю еще раз, мое личное. Но я считаю, что люди, которые отработали в органах от 10 лет и больше...
Да, за ними надо наблюдать?
То, за ними не то, что надо наблюдать. У людей нарушена психика. Я не говорю именно про это направление в профессии, да. Есть другие профессии, у которых тоже психика и не в порядке. Но человек, который отработал столько лет в органах, да, у него еще есть оружие, которое оно у него дома лежит, да, плюс проблемы. Сейчас жизнь, конечно, не из легких, вот. Я бы просто сделал бы за такими людьми, бы наблюдал бы, то есть, чтобы они приходили там с каким-то, я не знаю, там, психологом, куда угодно, но за ними должен быть контроль. И, на вот честно говоря, да, людей, вот именно после службы, да, у них бы оружие бы, ну, не то чтобы изымал, да, а вот как бы вот более жестко к этому надо относиться. Девочки, это только здоровье, да, терпение родителей, все будет хорошо.
Понял.
А ему сгнить.
Понял, спасибо. Денис пишет, во Франции уже 2 дня стрелок бегает, 300 жандармов не могут поймать. Знакомые стрелка, пишет Савелий, отзывались о нем как о классном парне до того, как не начал спиваться несколько лет назад. У мужика с возрастом стала проявляться дисфункция половая, и вместо получения квалифицированной помощи он ушел в себя, пишет Савелий. Значит, стрелок, участник боевых действий, а крышу, в кавычках, у таких людей сносить может сильно. У меня сосед спецназовец, трудно, конечно, морально им, пишет Юлия. У него уже был эпизод со стрельбой, его отмазали, пишет Смекаешь. Представьте, что было бы, если бы Милонов или Стерлигов расхаживали с оружием, пишет Олег. Во всем виноваты СМИ, не нужно такие вещи освещать, эти психи так хотят стать заметнее и так далее, пишет Ромео. Вы думаете, что вся причина в том, что они хотят стать заметнее? Да, ну, может быть, конечно. А хорошая тема — ставить на учет владельцев оружия, чтобы раз в год беседовали с психологом там или психиатром. Диспансер, чтобы посещали, пишет Фидель. У меня относительно спокойная работа, но я совершенно точно, психика накручена, пишет 386-й. Вот у всех, у кого неспокойная работа и психика накручена, как мы делаем? У кого неспокойная работа, да, относительно. Мы просто не покупаем оружие. Элементарная вещь, мы не покупаем оружие и пользуемся чем еще? Ничем не пользуемся. Вилками и ножами тоже дома не пользуемся. Потому что работа нервная, какие-то неприятели, захочется кому-то отомстить, да, зачем это надо? Лучше, чтобы ничего не было. Причина — белая горячка, горячка белая, пишет Андрей. Ну, белочка пришла, может быть, да? Белочка пришла, и все, и началось. Отмените гомосексуализм и стрелять в окно. А таксистов вообще после ухода нужно закрывать психушку. Что за бред такой, пишет Михаил. Следить за отслужившими в органах — это вы на президента намекаете, пишет Эдмон. Стрелять только в тире, оружие изъять у всех, пишет Игорь Маслов. Соглашусь, и была еще идея, что оружие, вот, например, если ты охотник, оно должно оставаться в охотхозяйстве. То есть, если ты стрелок спортивный, то тогда в тире ты оставляешь. А если охотник, то тогда в охотхозяйстве. Вот где ты охотишься, там и оставляешь. Вот была такая еще идея. Но что-то я не видел, чтобы ее где-то поддержали на законодательном уровне. Наверное, есть какие-то минусы в ней, о которых мы не знаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И трансляция наша на YouTube. Не забывайте, ссылка у меня в Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Вайс.
Пожалуйста,
вот
Вайс.
Я не согласен с предыдущим психиатром из Подольска.
Да.
Владельцы оружия, независимо от их сферы занятости, в том числе как из различных бывших сотрудников из различных отраслей, надо чаще, как это уже в законодательной думе рассматривается, я думаю, закон будет принят, освидетельствовать в наркологическом диспансере и в том числе у психиатра, как минимум как водителей. В любом случае, вот эта депрессия появляется, тем более, если он был бывшим, принимал участие в боевых действиях, в горячих точках. У меня есть знакомые, которые выходили из запоя потом, хотя работали в престижных организациях. Это в любом случае следствие того, что не только сезонного обострения, в которое я часто верю, вот, но и того, что непосредственно данные люди бывают в подпитии, тем более вот эти все, действительно, это белая горячка, когда человек мнит себя различным родом мессии, чтобы расправиться с окружающим независимо от...
Но этот мессии себя пока не объявлял, но он запретил, геев предложил, вот как-то...
Ну,
вот,
там я имею в виду...
Как это возможно,
случае,
непонятно.
Да, да. Вот. На самом деле, вот если вы ездили по Свердловской области и по Челябинской, вот челябинские ГИБДДшники интеллектуально выше, чем и просто в квалификации соответствуют гораздо больше, чем свердловские. Понимаете, вот в Следственном комитете Свердловской области и Свердловска, Екатеринбурга, в том числе ГИБДДшники, они уже десятилетиями там сидят. Там пора разгонять всю эту полицейскую банду, отплоть до участковых и начальства ГИБДД.
Ну вот вы их разгоните, Вайс, и чего дальше? Вы для каких-то новых
там,
потрясающих
вот
наберете?
Это там действительно вся коррумпированная верхушка, которая не следит ни за участковыми, которые должны в том числе в сезонное обострение посещать людей, владеющих оружием, не следит за тем, чтобы таких случаев действительно не происходило.
Нет, я, Вайс, хочу понять, вот вы их разгоните, и наберутся какие-то новые хорошие, которые будут следить или чего?
Ну, это болото, которое надо менять, поэтому должна быть...
На другое это... болото или как? Я просто... Нет, объясните мне, где мы нормально-то возьмем?
Другие люди, в том числе с чистыми руками.
Но они лучше будут, эти люди, на ваш взгляд? Я просто к этому.
Естественно, когда люди десятилетиями сидят и хапают непосредственно, и паразитируют на гражданском обществе, а там различного рода журналисты неоднократно уже об этом писали, все, рыба гниет с головы. Поэтому ссылаться на какого-то сумасшедшего, владеющего оружием, это обязанность не только участкового, но и других правоохранителей. Наверняка данный субъект уже получал какую-то административку, не тем не менее, как выразился предыдущий слушатель, не хранится, а, видимо, то есть... лежит дома ствол, с которым он, видимо, пугал уже не раз тех окружающих, которые уже от него...
Ну, вот это интересная вещь такая. Мне спасибо большое, Вайс. Товарищ рассказывал, он выбирал землю для строительства дома. Вот. Человек ни из силовых структур, ниоткуда, ни чиновник, ничего, то есть на свои деньги все нормально, он строит дом. И вот он говорит, я ездил по разным поселкам, смотрел, как это может быть, в самые дорогие заезжал и в попроще. В итоге он говорит, я выбрал такой средний сегмент. Я говорю, а почему ты выбрал средний сегмент? Можно же было там замахнуться на какой-то вот бизнес, так скажем. Он говорит, ты знаешь, я заметил одну вещь. Поскольку, говорит, у меня некоторые друзья живут тоже вот в таких бизнес-поселках, там какие-то все время происходят странности. Я говорю, а в чем странности? Он говорит, ну там очень много странных людей, которые могут ходить по улице с оружием, которые могут конфликтовать. Там, говорит, вот эти люди, которые получили деньги в 90-е, получили большие деньги, они готовы за эти деньги друг другу глотки рвать. Иногда, говорит, какие-то происходят столкновения между соседями, стрелки. И это, говорит, самое странное. То есть вот здесь, говорит, я купил сейчас землю, здесь люди середнячки, то есть такой средний класс. И, говорит, здесь комфортно, здесь у всех, ну, машины примерно одинаковые, дома примерно одинаковые, деньги примерно одинаковые, и это не какие-то там несусветные средства, да? Ну, то есть, ну, люди живут, как живут, все нормально, у них все хорошо, у них хорошие дома, хорошие машины, хорошие дети там, и все хорошо, но в целом вот такого, какого-то разрыва, да, финансового между одним и другим нет, говорит. А вот в этих люксовых поселках там ужас, говорит, там каждый король жизни. Там каждый король мира. Это я к тому, что деньги, они очень сильно влияют, да? И может так вот случиться, что там встреча человека, который, в принципе, ходит, все знают, что он там с автоматом, ну, не с автоматом, с ружьем наперевес ходит по своему поселку, всех пугает, но никто ничего ему не сделает и не скажет, потому что это ты знаешь кто? Это вот этот человек, и у него где-то там... А, понятно. То есть начинаются вот эти связи, работают. А вот я по такому принципу сейчас землю выбираю, пишет Газолини. Серьезно, да? То есть есть. Постаревшие бандиты 90-х, пишет Юлия. Ну вот эта история была же под Мытищами там, да? Тоже забаррикадировался в доме. Там у него и гранаты, и оружие, и все что угодно. Вот не хотелось бы иметь таких соседей. А странность происходит в том, что те деньги, которые люди у нас заработали в 90-е зачастую, это деньги как раз-таки бандитские, вы прекрасно понимаете. И вот в этих поселках, где живут люди, у которых много денег, много бандитов в связи с этим. И вы там можете, ну, как бы, ну, не прижиться. Так вот, мягко говоря, не прижиться, потому что вы не понимаете, как там вообще люди друг с другом контактируют. Лучше быть середнячком в этом смысле. Так объяснял мне мой товарищ, и я, наверное, с ним вот так мысленно согласился. Единственное, с чем я не согласен по поводу звонка Вайса, он говорит, этих надо снести. Ну, окей, вы их снесете, но другие придут, и чего? Они будут лучше, что ли? То есть, прям следующие придут, они будут данка отважные, да, они будут вырывать сердце из груди, освещат путь нам всем в светлое будущее, или как? То есть, белочка — это последствия употребления, пишет Mercedes-Benz, а всегда так? Конечно, это алкогольная история. Разгонять не поможет, придут такие же, со временем еще и деградируют, и будет то же самое, пишет Танюша. Белая горячка может возникнуть только на четвертый день прекращения употребления алкоголя, пишет Серг. Почему только? Почему вы так ограничиваете, Серг? А почему после Второй мировой не стреляли, у всех трофеи были, пишет Александр. Александр, вопрос открытый, и у меня есть, например, некоторые сомнения, что никто не стрелял после Второй мировой войны. Другое дело, что СМИ работали совершенно иначе тогда, вы понимаете. И, в общем-то, если бы мы жили в мире без интернета, если бы мы жили в тоталитарно устроенном информационном пространстве, вы бы, конечно, об этих случаях в Екатеринбурге или еще где-нибудь вообще не узнали, просто и все. Ну, я всегда привожу такой яркий пример, это Чернобыльская АЭС, авария на ней, о которой, в общем-то, узнали из сообщений зарубежной прессы, в Советском Союзе, в том числе люди. То есть в Советском Союзе была такая специфическая, специфическое было информационное пространство, с этим, наверное, спорить никто из вас не будет, да? Всем с добрым утром, бодрого доброго утра, свежее, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, это я просто читаю сообщения людей сходу, поэтому некоторые вот пока только просыпаются. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Илья.
Да, пожалуйста, Илья.
Ну, я не знаю, сколько должно детей погибнуть, что должно произойти, чтобы люди, которых мы избираем, начали как-то шевелиться.
А что сделать-то? Вот смотрите, вот, например, мы бы с вами были людьми. Да, что вот сделать?
Вот возникает вопрос, как себя обезопасить? Да не мы должны об этом думать. Мы никак себя не обезопасить. Есть
Давайте по-другому. Но подождите. А если их нет? Вот понимаете, вот сейчас вот по Франции говорят, бегает мужик, его также ищут, тоже стрелок. В Германии появляются эти стрелки, в Америке они появляются, у нас появляются. Как обезопасить? Вот, может быть, мы чересчур придаем большое значение там посту человеческому, и нам кажется, что если он занимает пост, то он умнее нас в 10 раз. Может, он такой же, как и мы, и сам не знает, чего делать. Вот что делать, на ваш взгляд?
Ну, если вопрос таким образом ставишь, стволы должны быть поголовно у всех. Но опять, непонятно, к чему мы придем.
Поголовно у всех должно быть оружие?
Ну, если мы говорим, как себя обезопасить.
А как вы себя обезопасите, если у вас оружие? Вот объясните. Вот у вас оружие. А так не успеете. Вот представляете, идет человек и просто в вас стреляет. Вы даже пистолет не успели достать или оружие достать. Вот он стреляет и все. Вы
шли... Это вообще анархичное общество.
Ну так оно так и есть, вот эти конкретные элементы, это и есть общество анархии. То есть вы идете по улице, например, с ребенком, и какой-то дебил из окна высовывает сайгу и начинает стрелять. Вы же не сможете ему ничем ответить, то есть не успеете просто.
Понимаете, это мы сейчас разгребаем, а что, а как, почему мы должны об этом думать. Но вопрос о другом. Вот эта сфера нашей жизни общественной, да, она абсолютно устаревшая. Куча стволов на руках.
Да.
Есть еще такая единица устаревшая, участковый называется.
Так.
Он там один на хреновую тучу народу.
Да, работает. Должен все проверять. Там у него какой-то район, да, в Москве живет, считаю, там 80 тысяч человек, он что-то должен там проверять, да.
Есть реестр оружия, которое находится на руках. Чтобы исключить эти вещи, я считаю, что каждые полгода, будь любезен, иди, пиши профотбор. Да, это, ну, есть такой тест.
Ну, я понимаю. Ну, написали, да. А он вот в этот промежуток в полгода с ума сошел. Вот это. Бывает такое с людьми.
Не-не-не, это все по-другому работает.
А
вот
как?
Мы, вот я кадетский корпус заканчивал, и у нас каждый год мы писали профотбор. Это не какой простой тестик на 100 вопросов. Это по 1000-1500, по 2 вопросов. Это глубокое психологическое исследование. И там не проканаешь, что сегодня ты здоров, а завтра ты дурачок.
Но давайте представим себе ситуацию. Ну вот смотрите, был человек, вроде нормальный, ну какие-нибудь там у него тревоги внутри были, в общем, тест он эти проходил. Прошел тест, и вдруг ни с того ни с сего он узнает, что жена ему изменила. У него кипит кровь, у него начинает ум за разум заходить, он как-то это пытается погасить, гасит это, например, алкоголем или какими-то наркотиками, не дай бог. И в течение двух недель, месяца...
Эти вещи как раз-таки выявляют склонность к тем или иным вещам. Я не говорю, что на 100%, на 100% нереально.
Ну вот.
Но процент настолько будет снижен, что это будет просто исключающий случай.
Исключительно. Я понял, спасибо большое. Вы говорите, что нужно профосмотр, ну не профосмотр, вот эти осмотры этих людей проводить раз в полгода. Я думаю, что это не поможет, я вам честно говорю. Но это ваше мнение, это мое. Я думаю, что единственное, что может помочь сделать так, чтобы вот люди не стреляли из оружия в другого человека, это если у них не будет оружия. Ну, то есть, элементарная вещь, да, если у вас нет дома, то и пожары ему не страшны. Также, если у вас нет ружья, то вы из него никак не выстрелите. Если на руках у человека нет оружия, то он из него не сможет выстрелить. Он, конечно же, возьмет, наверное, нож. Но нож — это такая история, ножом сложнее. Почему? Потому что надо догнать жертву, правильно? Как минимум. Вот, а ружье, вот из окна лупишь и все. И ждешь, когда приедет СОБР тебя штурмовать. Оружие, на мой взгляд, если человек любит пострелять в тире, оно должно храниться в тире. Если человек охотник, в охотхозяйстве. И все должно быть под постоянным наблюдением, под охраной, в сейфе. И больше никаких вариантов. Дома вообще оружия быть не должно, на мой взгляд. Но тут сейчас выйдут люди и скажут: нет, старик, а если ко мне полезет какой-нибудь вооруженный бандит, я что ему должен буду делать? Говорить: уходи, плохой? Что я должен буду делать? Я возьму, открою сейф, достану свое ружье и этого бандита вместе с его подельниками прям там и положу, защищая себя и свою семью, и свою квартиру, или свой дом. Скажет мне этот человек. Вот что мне ему на это ответить? Я не знаю, что ответить. Я могу только сказать: ну, слушай, надо ставить такую дверь, чтобы не ворвался. Надо так окно защищать, чтобы он через окно не прошел и не выстрелил. Вот. И тревожная кнопка. И ждать, когда приедут. Вот такой вариант я тебе предлагаю. Он скажет: ну, извини меня, ружье я куплю за 15, там, 30 тысяч. А то, что ты предлагаешь, стоит миллион, например. ну ты мне оплатишь этот миллион или нет? И я скажу, нет, конечно, я тебе миллион не дам. Он скажет, ну и все. Я как могу, так свой дом и защищаю. И опять мы упремся вот в эту историю, когда непонятно, человек купил оружие для того, чтобы себя защитить, или для того, чтобы на другого напасть. И не может ли случиться так, что человек, покупавший оружие для себя и для защиты своего дома и детей, завтра сходит с ума и начинает лупить по другим, и сам становится угрозой? Ведь так оно и происходит. Иначе зачем ему это оружие дома? Он, наверное, ждал, что к нему придут. А потом кричал, что отменить гомосексуализм. Наверное, ему показалось, что сейчас к нему придут, в кавычках, раскулачивать, да? Эти самые. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, май, день 31-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 89.29, доллар 73.23, нефть Brent 69.18 и пара биткоин-доллар 34 600. А, изменилось, 34 587 долларов 0,0 центов. Спира хвастает кружкой, говорит: «Москва, еще той когда-то, которую дарили. Спира, я, как вы говорите, зацени, я заценил». После отказа Белавию летать в Крым можно уверенно констатировать, что Лукашенко нам ни другом, ни союзником не является, пишет Павел. Зачем он вообще приезжал, пишет Павел. Этот момент обсудим. Но давайте про ГИБДДшников. Вы видели эту историю, наверное, да? 38-летний сотрудник ГИБДД в Новосибирской области выстрелил в голову 19-летнему мужчине, который пытался успокоить якобы, ну так пишут СМИ, возбужденных сотрудников госавтоинспекции, которые заталкивали его друга в патрульный автомобиль. Что по этому поводу сказал Следственный комитет? Прямая цитата. «Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего». Как они пишут, нанеся ему удары руками и ногами по телу. После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПВМ, взведя его в боевое положение, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы. Как ужасно у них вот этот язык, у них ужасный абсолютно. Вы эту историю знаете, вы уже видели наверняка, как это все происходило, задержание. Вы видели, что это все снято на видео, видео опубликовано. То есть это, видимо, нагрудная вот эта камера. И, в общем-то, здесь никто ничего не скрывает. Единственное, общество разделилось. На чьей оно, так сказать, стороне в этой потасовке? «Я за полицейского», пишет Лемур. «Брат за брата, за основу взято», пишет Спира. «То есть взял и стрельнул в голову», пишет Панк 13. Да нет, он положил его на капот автомобиля лицом. И что-то ему говорил так вот, ну, достаточно резко, но тот, в общем, сопротивлялся. И, видимо, потому что держал в руке пистолет, в определенный момент непроизвольно нажал на спусковой крючок. И вот в тот момент, когда он на него нажал, собственно, пистолет был направлен на голову этого мужчины 19-летнего. Все там начинают писать: мальчик, парень, 19 лет, все уже, совершеннолетний. Вот, и выстрелил. Все. И потом видна реакция самого этого полицейского. Он не понимает, что он сделал. Он ну, теряется. Если вы когда-то бывали в такой ситуации, что вам приходят какие-то новости, или вы попали в ситуацию, когда вы что-то сделали нечаянно, и это что-то ужасное, и вы не можете осознать, что это происходит, и вот он, видно, он потерянный, и на него другой сотрудник кричит: «Ты что сделал, дура?» Вот так: «Ты что сделал? Ты же его убил, дура, что ты сделал?» И тот, видно, прям обмяк сотрудник, все, потерялся. «Начинается российский BLM», пишет Валерий. «Американский полицейский стрельнул бы на полчаса раньше», пишет Эдмон. «Я за полицейского нефиг прыгать», пишет Вася Батарейкин. «Но он превысил полномочия, Вась». Не сотрудник кричит, а третий... Третий другой не сотрудник, в общем. Снимал свидетель на мобильник, он сказал полицейскому, ты его потушил. Да, это свидетель, я понял, значит, не сотрудник, это свидетель. Я тоже за полицейского, глупо драться с гаишником, тем более, когда у него пистолет на боевом взводе, пишет Денис. Отмазываешь полицейского, задается вопросом Игнат. Есть такая штука, предохранитель, пишет Нордиам. Надо было отнимать телефон у снимавшего, пишет Д. Объявить благодарность и повысить, пишет Андрей. А почему оказано сопротивление, почему их всех там не положили, там еще группа поддержки приехала, угрожала убийством семьи. Что это вообще такое, пишет Олег. Непроизвол снял с предохранителя, случайно взвел, случайно выстрелил. Зачем, пишет 13-й, панк. Вроде парней преследовали, а когда догнали их, они оказали сопротивление. Я за полицию, пишет Никита. Не превысил, а нарушил инструкцию, пишет Владислав. Но я вам читал, что Следственный комитет по этому поводу пишет, и, соответственно, они говорят с превышением. Выходя за пределы своих полномочий. Во как они пишут. Не было необходимости, пишет Серк. Несоблюдение техники безопасности при обращении с оружием, пишет Андрей. Полицейский прав, пишет дежурный по Африке. Будут теперь гоняться, что ли, пишет мастер? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, я конечно, целиком полностью поддерживаю вот, полицейских, потому что, так сказать, они, вот, как говорится, хорошо, хоть они полицейские, была возможность оказать сопротивление вот этим кавказцам.
Эти, вот, условия, почему вы говорите такой, кавказцам?
Ну, а там, как говорится, азербайджанцы.
Ну, нет, слушайте, 7373948. Преступник — это преступник. Все, преступник — это преступник. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
А, здравствуйте, Марк, меня зовут.
Да, Марк, пожалуйста.
А.
Говорите вы в эфире, конечно, у нас нет премодерации, вот удивительное дело, да? Мы в честную работаем с людьми,
да. Да-да-да, по поводу этого дела, очень есть просто небольшая информация, так, для слушателей, для вас. Во-первых, сам сотрудником являюсь в соседней области, с Москвой, Тверской. Да, на самом деле, вот до 9 часов, вот здесь вот про болото разогнать. Во-первых, я не знаю, конечно, может быть, как в Москве и в Питере, в больших городах, сотрудников катастрофически не хватает. Там разгонять сейчас уже и некого, все убежали.
Ну, это вот слушатель, да, нам звонил в первой полчасовке, что всех разогнать. Вайс, вы мне скажите, вот по поводу этой ситуации, что вы можете, как это прокомментировать?
Ну, потому что у нас, к сожалению, я сам, 10, ну, стаж 10 лет у меня в органах. И сейчас полицию втоптали, ну, уже я не знаю куда, уже вот, ну, ниже нету. В Америке, если как вот все сравнивают, в Америке и Европе, там полиция – это авторитет, это закон. У нас можно послать, оскорбить, и никто не боится этого. И сотрудники в некоторых ситуациях, когда люди просто даже, ну, приезжали, так как я раньше работал, ну, не в ГИБДД, в ГЗ, на земле, скажем так, не в офисе. Просто люди смеются, полиция, что вы мне сделаете?
А вот смотрите, Александр пишет, сотруднику не угрожали оружием, он не должен был доставать пистолет.
А здесь, по сути, да, закон о полиции, он только в статье 23, она... Сотруднику полиции не угрожали, да, если его там или других людей, это да, это совершенно верно. Но там нужно смотреть... само видео, я просто еще не смотрел это видео.
Ну, надо посмотреть. Ну, давайте я вам попытаюсь просто сказать. Вот смотрите, два сотрудника пытаются усадить в машину, задержать человека, усадить его в машину. В этот момент подбегает другой, пытается им помешать. Один из сотрудников бьет того, который подбегает, в голову. Один удар он ему, значит, наносит, насколько я знаю. Тот отходит в сторону, но потом опять подходит. Сотрудник достает пистолет, взводит его и говорит, успокойся, примерно так, и кладет его лицом на капот автомобиля, вот этого второго подбегавшего. Вот, и начинает что-то там с ним как-то говорить, давать ему приказы, тот сопротивляется, и в определенный момент происходит выстрел, просто вот ни с того ни с сего, ну, видимо, случайно. И, собственно, дальше уже ты его убил, а сотрудник сам не знает, что делать, и он потерян.
Ну, конечно, предпосылок для ставить оружие на боевой взвод здесь не было.
Не было. То есть превысил, да?
Сотрудник полиции должен, да, применить физические приемы, то есть и надеть спецсредств. Ну, то есть по простонародье наручники, да. Но, конечно, ставить оружие, вытащить оружие, но ставить его на боевой взвод здесь как бы... Потому что
ну, оружие, оно находится на предохранителе и в невзведенном состоянии.
Ну то да, а он предохранитель снял, он взвел и, соответственно, вот держал его в руке, пока того парня он пытался как-то усмирить. И, видимо, вот в какой-то момент у него то ли палец соскользнул, то ли что. Ну, понятно, на физическое да. сопротивление, и все. И все.
Да-да-да, совершенно верно. Нет, на самом деле здесь, ну, не было таких полномочий по закону, чтобы он взвел оружие, то есть не было.
Просто, и что же ему тогда, на ваш взгляд, светит-то в такой ситуации? Все, он в тюрьму поедет?
Вы знаете, наверное, скорее всего, да. Скорее всего, да.
А вот у нас люди здесь пишут, что если его сейчас посадят, ну и это же ситуация такая теперь прилюдная, то тем самым подорвут еще больше авторитет полиции. Может быть, такое ли?
Абсолютно. Вот кто пишет, да, действительно, грамотные люди. Я, конечно, понимаю, что люди, большинство, не работали в полиции, и это все как взгляд со стороны. Но когда ты сам работаешь, скажем так, служишь в этой сфере, немножко все по-другому. И всех вот этих моментов, то есть простой человек, который работает на гражданской работе, скажем так, он не понимает. Поймет только тот, кто там.
Ну, понятно. Спасибо большое. Но, тем не менее, вы говорите, скорее всего, он получит срок. Да, похоже, что эти преступники не из простых. Это видно по попыткам СМИ обелить и опушистить молодчиков, пишет Иван Грейт. Иван Грейт, ну, вы зайдите не в СМИ тогда, там, я не знаю, посмотрите в комментариях, в соцсетях. Там тоже неоднозначно высказываются люди. Прям сильно неоднозначно. А до каких пор вообще у нас будут не уважать полицию, гонять от нее, набрасываться на полицейских, задается вопрос. Финист взвел для большей убедительности своих намерений, чтобы испугался нападавший. Убедил так убедил, пишет Владимир Бонд. Хорошо, что в коллегу не попал, конечно, это несчастный случай, я считаю, пишет Камила. И нечего на полицейского при исполнении напрыгивать. Звонит полицейский и говорит, что нас не боятся, это шедевр, пишет АМ. А почему не обеспечить сотрудников тезерами, шокерами, видимо, тезерами, да, что это такое? Для таких ситуаций как раз, пишет Андрей. Ужасный момент, но если залезть в клетку ко льву, он, скорее всего, тоже превысит свои полномочия, пишет 386. Давайте проголосуем. Нужно ли давать больше полномочий полиции, предлагает Константин. А он умер или нет? Разная информация была, пишет Иван Грейт. Я так понял, что по последней информации, то, что я видел, вроде бы все-таки скончался. Но я видел и обратную информацию, поэтому я не совсем до конца понимаю, чем все-таки эта история закончилась. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста. Игорь пожалуйста.
Алексей. Один раз применял я оружие по долгу службы в прошлой жизни. Ну, знаете, вот легко сказать, они ничего не делали, они не сами не угрожали оружием и так далее. У меня был случай, когда на меня якобы там кулаками, ногами не лезли, но напирали на меня 5 человек, а я один. Ну вот, ну и пришлось применить. Так и тут у сотрудника ДПС, ну, скорее всего, он, конечно, не хотел прям стрелять прям на поражение, это тоже видно.
То есть непредумышленное убийство?
Да, непредумышленное убийство, человек нарушил инструкцию, ну, это нарушение инструкции, он не предупредил. Я, например, когда применял, я предупреждал, один раз выстрелил вверх, то есть все по правилам, написал рапортов штук 50, вот. Меня таскали в внутреннюю безопасность, я еще писал, ну не докопались, все окей было.
Да, здесь, кстати, выстрела вверх не было, в воздух не было выстрела предупредительного,
ну,
да.
Ну, у меня был, я говорю.
Не, вот я понял, что у вас был, вот здесь не было, я тоже этот момент просто забыл.
Он должен был сказать так, стой на место, если на него напирают, даже если без оружия. Во-первых, гражданский человек должен знать, что он обязан подчиняться законным требованиям сотрудника полиции. А законность этих требований он может оспорить только в суде. То есть тебе сотрудник сказал лежать, ты должен лечь, но если ты с этим не согласен, после этого, пожалуйста, возьми, напиши, подай в суд и опровергай его законность его требований. А тут явно, во-первых, со стороны потерпевшего я не хочу там как-то очередь. Ну что это такое?
Ну вот у нас слушатель спрашивает, говорит, а вот что Флойда-то, Джорджа, разве не так же убили? Тоже без оружия был, но вся Америка восстала. В чем отличие от Флойда?
Ну давайте мы тоже тогда восстанем. Отличие в том, что здесь белый полицейский и белый потерпевший.
Угу.
Вот, Америка восстала, потому что это был черный потерпевший, это раз. Во-вторых, я такой придерживаюсь конспирологии, я все-таки думаю, что это был огромный удар по Трампу.
Ну, то есть вы думаете, что это больше политика, чем...
Конечно, это абсолютная политика. Это политика во все...
Во всей красе, я понял.
Во всем проявлении,
я понял.
Это абсолютная политика. Вот то, что мы смотрим по телевизору, как они там карточный домик комбинации делают, вот это вот Флойд.
Вы думаете, это так?
Речь идет о неподчинении и о нарушении инструкции. Это такая, извините за выражение, погиб человек, бытовуха.
Бытовуха, к сожалению, да. Спасибо большое. В полицию идут только те, кому некуда идти, пишет Королева Марго. Романтики, которые после разочаровываются, пишет Андрей. Американских фильмов насмотрелся, пишет Владимир. Может быть, плохая подготовка у полиции, задается вопросом Светлана. В полицию идут разные люди, как и в актеры, журналисты, инженеры, пишет Валерия. Здесь нельзя не согласиться. В полиции нет офицерских званий, там специальные звания, и нет офицерского состава, у них начальствующий состав, пишет Коля Устинбакин. Ну, понятно. Понятно, потому что когда говорят офицер, тут у Коли, значит, работает вот эта вот точность. Он говорит, надо быть точным. Да только не модельеры, не понял, дизайн, нет, не то. ДПС, откуда у них навыки пользования оружием? Раз в месяц, видимо, пострелял в тире и все, пишет слушатель. А что у них сейчас, дубинок, что ли, нет? Задается вопросом Света. 7373948, телефон прямого эфира. Это все комментарии, вот последний я читал у нас из интернет-трансляции на YouTube. Заходите, ссылка у меня в Telegram. И ссылка в Telegram, говорит Москва. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артем.
Пожалуйста, Артем.
Вы про полицейских, а то я по интернету слушаю.
Да-да-да, мы говорим про полицейского. Вот этот случай с ДПС, застрелил он задержанного. Или там при попытке задержания, так скажем, застрелил вот этого 19-летнего мужчину.
Знаете, я думаю, что это результат, ну как сказать, то есть я считаю, что полицейские, это они стали заложниками своей вот этой вот деятельности, которая была у них на последние там, ну я не знаю, десятилетия. Сейчас это объясню. Я очень уважительно отношусь к их работе и прошу прощения заранее, если я кого-то там как-то зацеплю. Но это результат того, что вот что лично я вижу. Я вижу вот это вот понебратство со стороны полиции на правонарушителей, на мелких, именно на мелких. То есть они закрывают глаза, как люди бегают на красный свет, как люди поворачивают со вторых, с третьих рядов, как люди справляют нужду. Я прям это все вижу, и как полицейский просто, ну, в лучшем случае отворачиваются, чтобы не было каких-то там, ну, не хочется связываться. И мы, и все это общество, они все это наблюдают. И с годами у определенного слоя людей такой, ну, скажем так, ну, приблотненный, скажем так, приближенный, якобы к блатным, у них вырабатывается такой вот момент, когда он считает, что, а что здесь такого там? Можно подойти там, обнять. Вы же видели, наверное, как вот полицейский останавливает машину и разговаривает с нарушителем, прям явно я вижу. И он смеется с полицейским и что-то там обсуждает. И вот я стою в пробке, смотрю, в течение там полторы минут, и не понимаю, что там можно обсуждать. Но я вижу манеру, какая...
А как это связано, собственно, вот с той историей, которую мы сейчас обсуждаем? Я пока не могу понять связь.
Алексей, а я же сказал, что это заложники. Вот этот полицейский, он хороший полицейский, я так предположу. Но он заложник того, что вот эти вот люди, которые приехали, они посчитали возможным подойти...
Нет уважения к полиции, я понял.
Да, и по-небратски вот так вот сказать, что ты там лезешь к нему, он ничего не виноват.
Знаете, я столько видел в интернете роликов вот этих вот там, причины остановки, и я видел, как полицейские в этот момент теряются, они абсолютно ничего не могут ответить, они выглядят бледно, они не ориентируются в тех законах, в которых они должны ориентироваться, ну, на зубок их знать. И это все поразительно, это, естественно, ну, создает впечатление, что полицейские это просто какие-то дураки, понимаете? И, может быть, вот у этих персонажей тоже появилось ощущение, что полицейские дураки, и можно там отбивать у них своего какого-то дружка или что-то подобное. Может быть, вы правы в этом смысле, да.
Правильно, вот я так считаю, понимаете. И я согласен, что надо, может быть, надо в каких-то условиях спрашивать, почему ты меня остановили. Там это тоже должно быть, иначе полицейские тоже в своем роде так, ну, зароются.
Ну, понятно. Вот давайте здесь... попробуем сейчас описание еще этой истории еще раз. Я прочитаю уже. Больше же есть, да? Я чуть-чуть дал, есть больше. Спасибо вам большое за звонок. Вот сотрудники ГИБДД, значит, в Машковском, видимо, районе под Новосибирском погнались за Тойотой. Вот что пишут журналисты. Не подчинившиеся требованию остановиться на трассе Р-255 Сибирь. То есть первая машина не останавливается. Сотрудники за ней едут. Преследуемый автомобиль пытался скрыться на большой скорости. Ну, то есть подвергая жизнь людей вокруг опасности, естественно. Как вы понимаете, и автомобилистов других, и пешеходов, если они там были. Потом свернул к придорожной гостинице и остановился-таки. Несколько человек выбежали из машины и попытались скрыться. Ну, просто вот сама ситуация. Цитата. «Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. Двое скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел». Это официальный сайт ГУМВД по Новосибирской области. Подробности о человеке, в которого попала пуля полицейского, сообщает, значит, паблика СТ-54. 19-летний, значит, парень вот этот, начал толкаться с правоохранителем, который достал табельный пистолет, выстреливший в пылу борьбы. Перед этим полицейский несколько раз предупреждал участников конфликта о применении оружия, предупреждал. Пуля, выпущенная сотрудником полиции, вошла со стороны затылка, вышла в область рта. Сотрудниками полиции пострадавшему была оказана первая медицинская помощь и вызвана бригада врачей, которая доставила его в медицинское учреждение. Двое других правонарушителей были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Дальше. Десятки друзей и родственников 19-летнего мужчины, пострадавшего в тот момент, в которого случайно выстрелил сотрудник ДПС при задержании, пришли в поселок Мошково Новосибирской области. Люди окружили местную больницу, в которой лежал пострадавший. Также они прошли мимо полицейского участка, поэтому дежурный отдел поставили под строгую охрану. Возле здания ИВС, в котором находится, задержанный инспектор, дежурит сотрудники ОМОН, не допускающие массовых беспорядков и нападения на изолятор. Парень с друзьями ехал из Томска в Новосибирск, цитата, в Машковском районе на трассе произошел трагический случай, сейчас парень в тяжелом состоянии в коме. Это на тот момент. Это руководитель азербайджанской национальной культурной автономии Расим Сахиб Аглы Бабаев сказал. Утверждает, что представители диаспоры беспокоят лишь состояние здоровья молодого человека, иных мыслей нет. Значит, пострадавший находится... Ну, вот примерно так. Ну и СК, то, что по этому поводу сказал, да, Следственный комитет, я уже сказал. Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. Очень странно. После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет с 7 ПМ. Теперь у нас, значит, полицейский подозреваемый. Вот такая история. На видео видно, что полицейский, чтобы скрутить его, тупо его пинает и бьет. Полицейский вообще не имеет профессиональных навыков, пишет Дмитрий Лапин. Полицейским надо было еще во время погони стрелять по машине, как полагается. Первый воздух, второй по колесам, третий на поражение, пишет Финист. Ну, скорее всего, палец держал на крючке. Даже в титрах учат так не делать. В тирах, при перемещениях и так далее. Судя по бранной речи полицейского, он уже был в неуравновешенном психоэмоциональном состоянии, был неадекватен, не понимал, что делает. Тут вопрос к отделу кадров и врачам, допустившим к работе. Но и потерпевший тоже хорош, пишет Владимир Бонд. Хорош в кавычках. Никогда не думала, что так скажу, но я за полицейского, пишет Маруся. Потерпевший получил то, на что напрашивался, одним отморозком меньше. Жестко. За что высказывание от имени диаспоры бандитизм какой-то, пишет Александр. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста. Да. Да, пожалуйста.
Ну, давайте посмотрим, где он находится в деталях. Если мы внимательно посмотрим видеозапись, во-первых, мы видим, что потерпевший напал и ударил сотрудника полиции. Это раз. А вот второй момент. Мы не видим на видео ни досыла патронов в патронник, ни выстрела в воздух. То есть мы видим только уже результат стрельбы. И самое большое, что меня насторожило, как человека, который работает с оружием. Обратите внимание, у полицейского пистолет стоял на затворной задержке. То есть затворная рама отошла назад. А это бывает только в том случае, когда патроны в магазине заканчиваются. Возникает вопрос, куда ушли первые 7 патронов пуль, выстрелов. На это никто не обращает внимания, а вот Следственному комитету бы не пиджаки свои спасать, а действительно разобраться в этой ситуации. Мы не знаем, как происходила дальше ситуация, нападали на полицейского или нет, это, видимо, не видим. Угрожали ему предметом, похоже, на пистолет, на нож. То есть сейчас, конечно...
Ну, Следственный комитет в курсе должен быть этих дел, нет?
Но мы же знаем, как они защищают свои пиджаки.
Подождите, я хочу понять. То есть вы думаете, если сотрудник правоохранительных органов все делал правильно, Следственный комитет его может законопатить просто, чтобы спасти себя?
В данном случае очень много противоречий. Конечно, проще всего, скажем, с доски убрать маленькую пешку, спасая короля. Ну, является маленькой пешкой, просто которая выполняла свою работу. Он не убежал, он не прекратил погоню, он выполнял свой долг. Угу. Другое дело, как это повернули сейчас. Но полицейский, считаю, прав.
Вы считаете, что он прав. Понял, спасибо большое. Комментирующие все такие умные, попробуйте сами работать каждый день с таким контингентом, пишет Татьяна. Если не собирался стрелять, зачем снялся предохранитель, зачем затвор передернул, пугал, что ли? Он все инструкции нарушил, пишет Альманах. Надо не людей эпизодически сажать, а уровень подготовки повышать, пишет Мотор. Сейчас новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и мы продолжаем. Вот деревенский парень прислал мне фотографию какой-то женщины, красивой женщины в платье, и написал, что еще одна звездюлина. И что это значит, как это вообще расшифровывать, что вы имеете в виду? Ну, мы говорили сейчас о том, как случай вот этот с ГИБДД произошел, да, при задержании выстрелил в голову сотрудник ГИБДД. Собственно, тому, кого пытался задержать, 19-летний мужчина. Ну и превышение должностных полномочий по итогу, непредумышленное убийство, видимо. И вот я спросил, а неужели Следственный комитет будет прямо наказывать именно полицейского? И вот что пишет по этому поводу Павел. Следственный комитет 90% сажают полицейских, у них установка такая, спросите у любого следака, в первую очередь это опера и пепсы. Гаишник 100% закроют, пишет Павел. Интересно, а у ДПСников есть ежемесячные тренировки по правильному применению табельного оружия или нет? Вот. Все те люди, которые критикуют полицейских, не верят им, унижают. Вы же все, если на вас нападет преступник, то в первую очередь вызываете, обращаетесь, значит, в полицию. Лицемеры, пишет Виталик Громов. Он оружие достал и передернул затвор. Зачем? У того парня в руках ничего не было, пишет Кот. Кот, с одной стороны, да, с другой стороны, не знаю, на вас когда-нибудь кто-нибудь пытался нападать? И в тот момент, когда на вас нападают, сейчас в руках ничего нет, а потом нож, например. И вы же не можете следить за всем и сразу. По уставу правильно стрелял, считает Лимузин. Не в пользу полиции, что выстрел в затылок, пишет Игорь Р. Это Бузова, мне пишет деревенский парень. Ну здорово, вы фанат Бузовой. Очень важно сейчас было мне ее прислать фотографию. Ну, выглядит неплохо. Скоро у нас начнется BLM, пишет Александр. Вряд ли, Александр, потому что ситуация совершенно иная. Да, с угнетаемыми и угнетенными. У нас немножечко наоборот обстоит дело, как мне кажется. Как раз-таки основная часть населения от бандитов страдает. А не наоборот, понимаете, о чем я говорю? Да, и вряд ли здесь будет какая-то широкомасштабная история поддержки. Хотя, конечно, мы понимаем, что 19 лет это молодой мужчина, и жить, и все вот эти дела, но я не знаю, найдет ли этот случай какую-то поддержку в широких массах, потому что широкие массы у нас как раз вот людей, которые ездят на Камри, превышают скорость, странно себя ведут, вызывающе, хамят другим. У нас люди таких не поддерживают. У нас наоборот как раз-таки люди в этот момент говорят, а где же полиция? И когда полиция бездействует в этих случаях, вот тогда у нас люди восстают и говорят, да что ж такое творится, у нас полиция вообще работать будет или не будет, или вы только с нас штрафы умеете собирать вот с этих ваших камер, вы будете делами-то своими заниматься прямыми или нет. Поэтому, собственно говоря, я вижу такую широкомасштабнейшую поддержку представителей правоохранительных органов в данной ситуации, она действительно широкомасштабная, я здесь вот нисколько не кривлю душой. Я же считаю, что случай неоднозначный в том смысле, что, конечно, превышение есть. Но, видимо, за это превышение этот полицейский, собственно говоря, получит срок. Да, наверное, потом выйдет по УДО, если вообще УДО по этой статье для него предусмотрено, но, тем не менее, срок он, скорее всего, получит. Ну и что в следующий раз мы увидим? В следующий раз, наверное, полицейские, когда какая-то машина будет ехать, не останавливаться, да, Полицейские, наверное, махнут рукой и не будут ничего делать. А зачем им это нужно, правильно? Зачем нужно ввязываться в эту потасовку? Зачем нужно доставать этот пистолет? Зачем нужно нечаянно кого-то убивать? Зачем нужно за это сидеть в тюрьме? Проще в этот момент, вот как говорил один из наших слушателей, который позвонил, отвернуться в сторону и все. И в сторону куда-то смотреть. Где машина проехала, а я ничего не видел. А я ничего не видел, вот и все. Потому что, в общем-то, у нас, конечно, что касается полномочий полиции, ну, довольно странные, как мне кажется, у нас законы. И, с одной стороны, вроде бы все говорят, надо, чтобы было больше полномочий у полиции. И при этом все же говорят, что ни в коем случае нашим полицейским больше полномочий давать нельзя, потому что обнаглеют. В общем, это палка о двух концах. И что делать с этим? Опять-таки, непонятно ни черта. Вот прям непонятно. Что с этим делать? Как исправить эту ситуацию? Ну, давайте, кто виноват? Мы потихонечку вроде бы разобрались. Виноваты дерзкие ребята, которые думают, что им не будет наказания ни за что, ни про что, и они будут носиться по улицам, отбивать у полицейского своих друзей, не подчиняться сотрудникам правоохранительных органов, и ничего им за это не будет. Это первое. И второе, виноват полицейский, который нарушил устав, как мы поняли, да, и непонятно себя вел тоже в той ситуации, когда, наверное, должен был быть предупредительный выстрел в воздух, наверное, нужно было держать палец не на спусковом крючке, и много еще каких претензий ему можно предъявить по этому поводу. То есть ситуация со всех сторон плохая. Теперь вопрос, как сделать, чтобы этого не было? Ну или давайте так, как минимизировать такие случаи? Что? Вот я спрашиваю здесь и сотрудников, и, собственно говоря, не сотрудников. Ваш взгляд, ваши мысли, что бы вы сделали, если бы на вас лежала такая обязанность принимать решение по реформированию, не знаю, там, полиции, по реформированию вообще законов в России, написанию законов. Давайте попробуем не то чтобы пофантазировать, но вместе помыслить в эту сторону. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доктор. Да. Я бывший сотрудник.
Да.
Одного из спецподразделений. Ну, тут очень много можно сказать. Во-первых, первое, это то, что вот по данному случаю конкретно, конечно, есть вина сотрудника. Его непрофессионализм, он очевиден. Но тут другой вопрос. А в каких условиях работают данные сотрудники? Какая на них нагрузка? Потом, не надо забывать, что у нас милиция, полиция, она всегда на переднем плане. Причем на переднем плане как среди граждан, так и в СМИ. У нас получается, что в СМИ отражают постоянно ту же самую полицию, милицию, как негативно, так и позитивно. Но большей части негативно, правильно? То есть она у нас и разгоняет митинги, у нас и непрофессиональные сотрудники, они внешний вид и прочее, прочее, прочее. Вот. В то же самое время огромнейшая нагрузка, постоянно мы сталкиваемся, мы же не видим другие подразделения, то же самое СКР, ту же самую прокуратуру, то же самое ФСБ, у которых грехов и косяков, прямо скажем, не меньше, а может быть и больше. Но мы не видим этих людей, и мы не видим этих сотрудников, мы видим только полицию. И поэтому мы по ней судим, и судим, в общем-то, какие они плохие. Мы же не забываем, и вернее, даже не знаем, что у того же СКР существует тот же план на посадку сотрудников.
Ну вот нам об этом написал один слушатель. Я все-таки спрашиваю, что делать?
Вы знаете, реформа, реформа. У нас было столько реформ, которые затрагивали полицию. Они ни к чему не привели, они только ухудшили. Ухудшили ситуацию, потому что профессиональные кадры ушли. А вот эта текучка, которая постоянно есть, когда я работал, у нас, вы знаете, приходило каждый день, ну, наверное, по 3-4 тома «Войны и мира» каждый день, которые нужно что-то делать, реагировать. Причем реагировать, как правило, приходя сегодня к бумаге, нужно было реагировать вчера и позавчера. Один сотрудник, как он может работать, по большому счету, тот же
Ну, понятно, то есть нагрузка не позволяет ему, условно говоря, выполнять свои обязанности четко,
он
потому что он
физически не может.
Не может физически.
Это живой человек, у него есть так
же. Я не забываю. Спасибо вам большое. Давайте мы тоже других еще послушаем. Просто я хочу узнать, что с этим делать. Константин пишет, просто надо взять успешный опыт у других стран, ничего придумывать не надо. Пишет Константин. Константин, вы говорите, надо взять опыт у других успешных стран. Окей, какой? Какая страна, какой опыт? У кого хороший опыт в этом смысле? Давайте возьмем. У кого? Необходимо ограничить полномочия полиции, пишет Игнат. Ну тогда на них будут нападать вот такие ребята. которые сначала будут не подчиняться, они будут нестись на этом автомобиле по трассе, а на этом автомобиле, пока они несутся по трассе, а за ними едут сотрудники ГИБДД, они могут лупануть вам в лоб, например. Они могут вас, стоящего на обочине, сбить. Что тогда вы будете говорить? Они могут пронестись по городу, убегая от полиции, могут задавить ребенка, задавить старого человека, да любого человека могут задавить. Они могут куда-то врезаться, и трупы будут. То есть, а как? Вот что делать-то? У нас ментов куча, значит, плохо организовано, пишет Роман. Ну так у нас и бандитов куча, Роман. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
А надо сделать очень просто. Надо сделать так, как сделали в Грузии. Разогнать всех этих полицейских.
И?
Набрать новых нормальных, которые сейчас служат. И никакого ни криминала, ни воров в законе в стране нет. Ни взяточников, ни машины не угоняют. Ничего, надо Колокольцева выгнать просто-напросто.
Так,
должности.
И что?
И все. И всех
руководство, сейчас...
полицию разогнать. Золотого выгнать к чертовой матери. Потому что вы слышали, как сотрудника Росгвардии поймали, который мальчика изнасиловал 11-летнего?
Ну.
Вы слышали, как позавчера Кунцевский суд приговорил начальника ГИБДД за грабеж к 5 годам лишения свободы?
Ну.
Начальник Кунцевского... ГИБДД.
Так.
Знаете, бандит на дороге. Отобрал у китайцев 3 миллиона рублей и присвоил.
Так.
Замечательно.
Так.
Вот такая у нас
вот
политика.
Вот его и осудили, и пошел он в тюрьму, все.
Так следовательно, если это у нас идет уже как рецидив, то во всех органах государственной власти, имеется в виду МВД, значит, надо ее ликвидировать. Саакашвили взял всех коррупционеров из полиции и выгнал.
И в Грузии ГИБДД сейчас нет преступности, вы хотите сказать?
Практически нет вообще.
В Грузии нет преступности. Я понял. Значит, Грузия — это рай на земле, там нет преступности. Саакашвили молодец, надо всех разогнать. Где новых брать будете, не знаю. Тем более, вот мне звонил слушатель минут 10 назад и говорил, что наоборот, не хватает сотрудников, потому что никто идти-то не хочет туда. В этой ситуации нужно посадить полицейского и этих товарищей, друзей погибшего, за провокацию и неподчинение. Тоже посадить, пишет Уларбек. А почему они не стреляли, когда догоняли, пишет Влад Старый. Так может и стреляли, мы не знаем. Электрошокеры должны помочь, нелетальное останавливающее воздействие, пишет АМ. Надо стремиться к системе МВД, как в Америке. Там полицейские — это очень уважаемая работа, и там очень жесткий отбор, пишет Сергей Казаков. Понять не могу одного, Сергей, ровно в Америке. Из-за неправильных действий полицейского и убитого Флойда начались очень серьезные волнения в разных городах. И вы помните, да, вот это движение BLM, оно обрело какую-то небывалую популярность. Именно после того, как полицейские в Америке с их великолепной подготовкой, как вы говорите, и с их авторитетом в обществе, не смогли справиться должным образом с задержанным и задушили его по итогу. Перекос в органах в Москве. Два оперативных полка, которые сидят по казармам, общагам и ждут массовых беспорядков. В Восточном округе ночью всего 4-5 экипажей ДПС. Не хватает мобильный МОП, милиции, общественной безопасности, считает Артем. Слушатели предлагают нормальных набрать, где их взять и кто туда из нормальных пойдет, спрашивает Коля Устинбакин. Если случится, если получится, поговорите на эту тему. Ну, понял, Илья Сергеевич, спасибо. Набрать новых с Марса, что ли? Напомню, что уже 4-го начальника тюменского ГИБДД арестовали в апреле. Меняют, пишет Михаил. Ну, то есть, меняют, ставят нового, приходит новый, такой же. И что? Стрелять надо было, пока не пытались остановить этих отморозков. Этим уже показали бы серьезность своих намерений по отношению к нарушителям. Может, итог был другим, пишет Серк. Но, Серк, у нас нет видео погони самой. Может, они уже и стреляли в тот момент. Может, они потому и остановились, что в них стреляли. Тоже вариант. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте. Ну, есть у меня одно предложение, как вообще вот защитить, значит, народ, да, от вот таких негодяев, которые не подчиняются полицейским. Ну, перво-наперво скажу, что не стоит доверять этому видео. Ну, предоставил кто? Абдулаевы же предоставили, да? Я думаю, что там они предоставили, это выгода в первую очередь им было. Вот. А в срочном порядке, я думаю, надо в школе вводить, значит, спортивные уроки. Это борьба, самбо, бокс. Вот представьте, если бы вот эти ребята, причем над ними все смеются, да, над нашими полицейскими-то, если бы они физически были бы, ну, сильными, да, ребятами, они бы просто скрутили их без всякого применения, и этого бы не случилось, понимаете?
Ну, понимаете, в чем дело? Они могли, пока их скручивали бы, там, кому-то наступить на горло, и тот бы задохнулся. У меня вопрос такой, как сделать так, чтобы люди, некоторые, почувствовав свою силу, все-таки эту силу не применяли в отношении сотрудников правоохранительных органов? То есть, если сотрудник говорит встать на месте, стоять, лежать, там, лечь на землю, то чтобы это выполнялось? И при этом, чтобы сотрудник сам не был преступником, такое, знаете, тоже бывает. Человек лег на землю.
Конечно, Алексей, я понимаю вас, но ребята те очень хлипкие были, понимаете? Вот эти блогеры тоже стали что-то фотографировать, снимать на камеру. Там, ну, просто элементарно надо было заломать руку, понимаете, и все. Ну, наручники в крайнем случае одеть. Но я еще раз повторяю, вводитесь в секции спортивные, в образование. Это в обязательном порядке должно быть. Настолько слабые сейчас люди, наши вот ребята молодые, да, и морально, и в физическом плане. Ну, это
то есть вы думаете, что полицейский, он должен вызывать, вот спасибо большое, чувство вот этого, ну, как бы сказать, силы, даже вне зависимости от того, есть у него оружие в руках или нет. Все должны знать, что полицейский это такая сверхподготовка какая-то. Спасибо вам большое. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Максим, ваш старый друг.
Здравствуйте, Максим. Да, пожалуйста.
Я хочу вернуться к старому, к своему высказыванию, что наш слушатель знает, как поступать полицейскому, что делать. Знаете, у меня много ребят, моих друзей в силовых структурах работают, и вот хочу сказать, что полицейские просто боятся иногда порой применить то же самое самбо или свои знания, потому что начальники потом так будут выкручивать руки, что при задержании было использовано какие-то спецприемы, спецсредства. Могу сказать, что те же самые полицейские, они также из народа, также это мы, наше общество.
Ну да.
И показатель к силовым структурам в нашей стране не особо уважительный, потому что народ сам себя, в принципе, и не уважает. То есть это и есть власть. Да, в Америке, также в Америке бывал, и есть у меня такие же истории, как народ не особо любит полицейских. Там по-другому относятся к власти, и, ну и вообще в странах первого мира, так сказать. Так что здесь можно только надеяться на культуру нашего общества, и надо, чтобы прошло время. Это мое личное мнение, чтобы прошло время, чтобы люди начали уважать власть. Власть — это и есть полиция, то есть вот и все.
Понятно, то есть спасибо большое, Ксю. То есть вот человек есть в форме, все, ты, безусловно, должен, значит, уважать его как минимум, потому что он уже в форме, он представитель власти, он сотрудник правоохранительных органов. Не знаю, а сколько должно времени, интересно, пройти, чтобы вот есть люди, которые ездят на машине там, ну сейчас, конечно, мало по Москве, но раньше было часто, там достанут автомат Калашникова, стреляют в воздух, да, начинают там какие-то странные устраивать игрища там в центре Москвы, вы непонятно что делать, как-то демонстрировать свою физическую мощь, да? Сколько этих видео с дальнобойщиками, которые издеваются над сотрудниками правоохранительных органов, да, и там гоняют их по уставу туда-сюда, но их очень много. Я вообще не понимаю, как этот момент преодолеть. Наверное, вот некоторые слушатели пишут, чтобы тебя уважали, нужно вообще-то самому правильно себя вести, а если ты сам себя неправильно ведешь, то какого уважения ты требуешь? Вот такая вот странная вещь, да, такая, опять же, медаль с двумя сторонами. Это позор полиции, считает Олег Измайлова. А зачем это деление на ДПС, ППС? Есть полицейский, все, и останавливает машины и граждан. Поделено еще в СССР. В ГАИ берут без высшего образования, в ППС берут, пишет Артем. Первый патрон в обойме должен быть холостой на случай случайного применения, он же предупредительный, считает Олег М. А может, правда, начинать со школы, перевивать детям особенности законов и правил поведения в отношении сотрудников, ответственность за невыполнение законных требований и так далее, пишет Серк. Серк, ну я видел это собственными глазами и по поведению даже там своих друзей, некоторых знакомых, когда разгоряченная компания, кто-то там выпил, кто-то не выпил, и там какое-то вдруг замечание делает, например, сотрудник. Есть люди, которым по барабану, что им сотрудник делает замечание. Они начинают с ним вступать в словесную перепалку. Я в этот момент, конечно, всегда стараюсь сделать так, чтобы никакой вообще словесной перепалки не было, и успокоить того человека, который рядом со мной зачем-то вступает в словесную перепалку с сотрудником правоохранительных органов. Если это невозможно сделать, то я просто не принимаю участия в этом разговоре. Ну, зачем мне это нужно? Но я видел, как люди общаются с сотрудником в погонах, с оружием. Совершенно в каком-то таком ключе, как будто бы перед ними какой-то непонятный вообще персонаж, непонятно, чего он вообще там вырядился. Как будто бы они боги. Я просто помню свою реакцию в Европе, например, в той же самой, когда я ездил на машине и останавливали сотрудники. Два было таких показательных случая. Это Прага, один раз в Чехии, и я действительно заехал не туда, куда можно было заезжать на автомобиле, то есть это была уже такая пешеходная зона. Автомобиль был Volkswagen Multivan. И я смотрю, мне вот так вот на перекос, да, вот как-то, ну, пересекая, значит, мое движение, я медленно чехал, километров 5 в час, потому что я не понимал, можно или не можно. Я не смог прочитать знаки. Они написаны по-чешски. Значит, я медленно еду, и он бежит прям, я по тормозам встал на месте, он подбегает, показывает, открою окно, я открываю окно, он начинает прям кричать жестко, прям ба-ба-ба-ба, прессовать начинает, причем на своем. Я говорю, я не понимаю, и там, I don't understand. Он держит пистолет рукой. Вот так вот уже, держит пистолет. Он его не достает, но он держит там, остановись, кто ты, почему? Вот так вот он разговаривает. Если кто-то видит трансляцию, он понимает. Причем он прям встал, вот так вот на меня смотрит и говорит, кто ты такой, что такое, почему поехал? Я говорю, не знаю, я не понимаю, там по-английски начинает что-то говорить, вот. Потом он говорит, почему вы здесь? Как так происходит? Что это происходит? Вы не видите этот знак? Я говорю, не видел, я не понял, я не знаю, как читать. Вот тут такие. Все, то есть абсолютно я четко выполняю, что он говорит. Он, заглушите двигатель, заглушил двигатель. Выходите, я вышел. Он говорит, открывайте автомобиль сзади. Ну, этот багажник, я открываю. Он посмотрел, закрыл. Он говорит, садитесь на место, я сел. Вот, он говорит, почему вы так сделали? Я говорю, я вот, наверное, не сориентировался. Меня вел навигатор. Он говорит, покажите навигатор. Я ему показываю навигатор на телефоне. Навигатор действительно ведет через эту зону. Он берет вот так вот, смотрит, говорит, ладно, понятно. Ну, понятно, он по-английски мне говорил. Хорошо, я вас понял. Я сейчас, значит, сажусь в автомобиль, вы едете за мной. Он мне не объясняет, куда. Да? Он до этого спросил, где я живу, почему я здесь, какие у меня цели, все. Вы едете за мной. Я говорю, хорошо, он садится в автомобиль, включает мигалки, я еду за ним, он доезжает до гостиницы, где я жил, вот, выходит из автомобиля, говорит, вот здесь ваш автомобиль будет стоять, вы лучше не передвигайтесь больше по центру на этом автомобиле, когда будете уезжать из города, просто уезжайте сразу и все, понятно? Я говорю, понятно, он говорит, на первый раз я вас прощаю, но, говорит, больше я вас прощать не буду, вы поняли? Поняли, все. Идите. Вот такая история. Еще одна история. Мы ехали, значит, с друзьями из Бельгии, соответственно, пересекали границу с Францией ночью. Там еще интереснее. Границы-то по факту нет в Евросоюзе, но в тот момент во Франции были автомобили, которые врезались в толпу, помните, да? Вот эти вот все сумасшедшие какие-то экстремисты. Нас останавливают на этой границе, которой по сути нет, но она все-таки есть. Ну вот. Стоит полицейский. Я вообще все требования выполняю. Но он стоит вот. Пистолет держит. Постоянно, вообще постоянно. Полицейский французский. Говорит он со мной по-английски. Я очень плохо говорю по-английски, но это не важно. Он говорит, откуда едешь? А, он стоит рядом девочка. Пишет сразу в планшет что-то. Все пишет. Сфотографировала номера и пишет в планшет. Весь наш разговор. Сразу прям. Протоколирует. И третий сотрудник еще дальше. Он прям шипы выкидывает перед машиной и все. То есть я стою, один пистолет держит. Вторая записывает, и третий разложил эти шипы, чтобы если я дернусь вперед, пробьются колеса сразу, они меня застрелят на месте. Все будет хорошо, собственно говоря. Он, откуда, кто такой, почему, что за номера, откуда автомобиль? Я пытаюсь там как-то это все объяснять. Кто это рядом сидит? У меня товарищ рядом сидит, мой, я его знаю давно. Я говорю, так-то зовут. Откуда он? Когда родился? То есть он начинает меня спрашивать вообще какие-то странные вопросы, но неважно. Я ему отвечаю на все. Понятно, сколько людей в автомобиле? Я говорю, трое. А у нас еще третий валяется там, спит. Вот, он говорит, понятно, покажите мне, откройте багажник, я выхожу. Он причем говорит, медленно выходите. Я говорю, хорошо, я понял, я медленно выхожу, медленно открываю, ничего там нет, закрыл. Ну, садитесь назад, я сел назад. Он говорит, можете открыть дверь, ну, в кабину, так скажем, да? Я говорю, могу. Он говорит, открывайте. Я нажимаю кнопку, открывается дверь, и вот там третий товарищ мой. И он, значит, ну, полусонный, полупьяный такой, он говорит, hello! Hello, my name is Dennis, I live in Moscow. Вот так вот. И он так смотрит на Дениса. Значит, потому что другой мой товарищ, он такой с бородой. Значит, Игорь, он с бородой. Значит, и я тоже, ну, посмотрите на меня, я не самый такой, скажем, славянской внешности, но тем не менее, да. И а этот с бородой вообще сидит. Ну, мы вот чисто какие-то, значит, ну, преступники явно, ну, на его вкус, этого полицейского. И он увидел вот Дениса, а Денис, ну, он прям вот русское лицо открытое. И он такой, oh, hello, my name is Dennis, I live in Moscow. И он так посмотрел. Окей, типа, закрывайте, поезжайте. Сматывают эти, как их называют, ежи, вот эти вот, ну, не ежи, а колья, шипы. Убирают, девочка все протоколирует, этот убирает, наконец-то, руку с пистолета. То есть он весь разговор, он стоял, за пистолет держался. И я поехал. В Швейцарии та же самая история, в Швейцарию, когда заезжал. Но это было днем, было легче. То же самое, полицейский, опять рука на пистолете, он с тобой разговаривает. То есть, если вдруг ты дернешься, ты пулю в башку получишь сразу, вообще без разговоров. Поэтому ты вот сидишь такой, hello, и руки у тебя вот здесь вот, чтобы не дай бог ничего там лишнего не сделал, чтобы никто ничего не подумал. Вот. Кто-то общается очень строго, кто-то общается немного в веселом ключе, там, ну, вы туристы, понятно, ну, у нас сейчас такая ситуация, знаете, поэтому мы всех проверяем. Вы как, нормально, нет? Алкоголь там не пробовали, откуда едете? Ну, мы говорим, мы вот так вот через Европу заехали, там, проехали такую-такую страну. А, Голландию проехали, а вы там случайно? Нет. Нет, конечно, нет. Смотрите, ребят, а то не надо нам тут. Все. То есть, и очень-очень-очень строго. То же самое было в Риге. То же самое. Что, почему, пистолет в руке, все. Вот как-то так. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, май, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! В Москве 4 балла, евро 89.42, доллар 73.33, нефть Brent 69.25 и пара биткоин-доллар 35 385 долларов 43 цента за один биткоин. ФСБ разоблачило в 25 регионах страны 96 подпольных оружейников. Изъято 385 единиц оружия совместно с МВД и Росгвардией. Ведомство пресекло преступную деятельность лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Это вот так на всякий случай продолжаем тему оружия. Арестованные в Белоруссии Софии Сапеги предъявят обвинение сегодня после обеда. Звучит интересно, конечно. Об этом сообщил адвокат гражданки России Александр Филанович. В 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание девушки. 23 мая Сапегу задержали вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолет экстренно приземлился в Минске из-за угрозы минирования. Слушайте, по Сапеге у меня к вам вопрос такой, прямой. Вам вообще кажется, что правильным? Помогать ей или не помогать? Вот серьезно, она гражданка России, конечно, но она вот странными вещами вроде как занималась. И мне просто интересно, вы считаете, что мы должны вообще заниматься ей все вместе? Мы должны по этому поводу как-то какие-то высказывания делать там громкие? Мы должны что-то Белоруссии предъявлять или нет? Или, да и фиг бы с ней. Вот как бы так. Ну, примерно такая постановка вопроса. Вас вообще волнует эта Сапега? В хорошем смысле. Она вам нужна? Вот вы заинтересованы в том, чтобы ее права были соблюдены или нет? Вот что мне интересно. 134-21-35. Да, я заинтересован. Да, я гражданка России. Да, надо, значит, врубаться. Потом сами разберемся. Да, я заинтересован. Это важно. Своих не бросаем. 134-21-35. 134-21-36. Да, это преступница, очевидно, да? Мутила воду в Белоруссии, мутила наверняка и у нас. Своя она, да кому она своя, она нам не своя. Соответственно, мы никого не бросаем, соответственно, нафиг она нам вообще нужна, о ней говорить. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Она нам вообще не нужна, нам все равно, чья она там гражданка. Такие люди, они не нужны нам. Не должны мы их защищать и время тратить на них. И даже разговаривать про них не надо. Лукашенко разберется. 134-21-36. 134-21-35, она гражданка России, это наш человек, мы должны за нее, значит, врубаться, мы должны ей помогать как можем, потому что вот паспорт есть паспорт, гражданство есть гражданство. 134-21-35, 134-21-36, она нам не своя, хоть у нее и паспорт наш, она преступница, очевидно, да, и поэтому она нам вообще не нужна, и нам все равно, что с ней сделает Лукашенко, вообще все равно. Что хочет, пускай делает. 134-21-36 в таком случае набираете. Должны, конечно, завтра странным можешь оказаться ты или я, пишет Панк 13. Да, Панк 13, я уже один раз странным в Беларуси оказывался. Для вида должны, а по факту наказать по закону, пишет Макс. А что это первый случай российский гражданин, которого арестовали в Беларуси? У нее же еще и вид на жительство в Беларуси есть. Но защищать нужно, пишет Михаил. Про нее узнал только после того, как неделя прошла от ареста первого. Блогеры, пишет Дима. Сжечь ведьму, но она красивая. Хорошо, но потом сжечь, пишет Алексей. Алексей, ну вы сейчас в шутку говорите, а вообще-то там серьезные сроки грозят и все такое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей Борисович,
Москва. Да, пожалуйста.
Вот. Я тоже, естественно, первый раз из новостей услышал имя Сапеги. Значит, не буду скрывать, мне фиолетово конкретно ее судьба. Вот, но так как она гражданка России, то Россия не может оставаться в стороне, то есть как по закону положено, там, должны ее нам передать, не должны ее передать, там, и так далее. Не знаю, просто не знаю.
А если не по закону, если по такому вот, ну, не по понятиям даже, я не знаю, по совести, мы как бы, вот она нам нужна или не нужна? Мы ее
она
кем считаем?
Нам нужна как гражданка России в любом случае. То есть, потому что действительно, как правильно заметил Панк 13, сегодня она, завтра вы или я.
Угу.
О, просто, ну, просто только исходя из этих соображений.
Да, о, я понял. Но с другой стороны, смотрите, ни вы, ни я, мы же не ведем никаких каналов, где публикуем данные силовиков белорусских. Поэтому
нет,
каких?
Это однозначное преступление, да. Значит, вот, но в любом случае это преступление, попахивающее так или иначе политикой, значит, вот, и поэтому, именно поэтому, в случае, скажем так, ни вы, ни я от этого не застрахованы.
Ну, я понял, Алекс говорит, Белоруссия часто не спрашивала Россию, задерживает, экстрадирует наших граждан. Помните блогера Лапшина, которого белорусы отдали Азербайджану по запросу Алиева? Все должно быть по закону, пишет Алекс. Да плевать на нее, Алексей, но впрягаться нужно, извините, пишет 386-й. Такие свои во враге лошадь доедают. Сегодня они в Белоруссии сдают родственников полицейских, завтра будут в России также воду мутить. Она знала, на что шла, считает Финист. Помогать, разумеется, за израильскую девушку, у которой наркоту в багаже нашли, и президент, и премьер-министр Израиля впрягались. А нашему руководству как будто все равно, пишет ВВ. Да вот как раз, по-моему, как будто не все равно, и это даже странновато. Вот. Может быть, мне было бы и все равно. Сказал бы, слушайте, это, ну, преступница, что с ней говорить? С другой стороны, видите как, Россия сама должна определять, кто преступник, кто не преступник. Потому что мы крутые, типа того. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотела поговорить с вами по поводу того. Помните, там девушка легкого поведения в Америке попала? Хрен знает на чем, с мужиками там и это данные.
Честно говоря, не очень помню.
И заступались как? А вот она теперь сидит в Госдуме.
В Госдуме? А как ее зовут?
Я забыла фамилию на «Б». Их всех развитих «Б» упомнишь?
Ну, если и на «Б», я знаю только Бутину, но почему вы ее называете...
Бутина,
а,
да.
Бутина, да? Но она же не в Госдуме.
Ну, может, и не в Госдуме, но я знаю,
и вроде как нелегкого поведения же.
И будь здоров как. Значит, это можно заступаться? И как бы нужно?
Подождите, но она же нелегкого поведения.
А тут еще человек, даже не доказана вина.
А, ну я
ничего
понял.
Нет, и вы ее заплевываете. И все ваши корреспонденты дружно, да, бить.
У нас корреспондентов нет.
Да, кто вам звонит-то? Вот такие, как я, дуры.
Слушатели, почему? Ну, почему вы дуры-то? Нет, у вас просто свое мнение.
Разве будет слушать вашу передачу? Боже мой, вы давно продались и переобулись в воздухе.
А кому я раньше служил?
Да ладно, Придоренко разве такой был?
Я? Один в один. Можете послушать, 2010 года. Ничего не меняется.
А теперь пошла эта Библия, то все. Да ладно, я слежу за тобой.
Хорошо. Все, я за вами тоже наблюдаю, спасибо большое. Но вы плохо за мной следите, потому что я вам всегда советую и 2010 года программы возьмите, и 11 какого угодно. Буддизмом я никогда не увлекался. А вот если даосизм, и сказать, что я даос просветленный, это я всегда могу. Но я и даос просветленный, и не только. Вот. А Библию читать нужно, потому что вообще нужно читать книги. Ну ладно, я так понял, у вас там накопились обиды какие-то на меня непонятные. Переобулся, говорит, в воздухе. Интересно. 26% слушателей говорят, Сапегу надо спасать. Ну и вообще, нам есть дело до нее. 74% говорят, вообще на нее наплевать. 7373948. По Бутиной скажу, она не девушка легкого поведения, она не в Госдуме. На всякий случай просто сообщаю всем тем, кто как бы не слышит других аргументов никаких, придумывает аргументы на ходу и думает, что все продались, потому что как бы не слушают их аргументы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Владислав, Москва.
Да, Владислав, пожалуйста.
Я отношусь к 74%, если я правильно помню, процентам, да, по голосованию. И не потому, что конкретно эта девушка, там, неважно ее судьба, а просто потому, что она находилась на территории другого государства и нарушала законы другого государства. Если бы я был руководителем, неважно, Белоруссии, Ботсваны или Замбии, и там какой-то человек, вне зависимости от того, какой национальности, нарушал законы моей страны, логично, что он должен быть привлечен к ответственности за нарушение законов этой страны. Также и в России мы привлекаем к ответственности иностранцев, которые у нас здесь нарушают наше же законодательство. Поэтому в случае, если ее вина будет доказана, и она будет привлечена к ответственности, это будет, наверное, логичным с точки зрения законодательства продолжением развития.
Вы знаете,
события.
Я думаю, будет так. Значит, Белоруссия сейчас ее осудит и дальше нам ее отдаст. Вот и все.
Я думаю, что да, и именно поэтому это немножко другая сторона этой медали, это сторона политическая, имиджевая, да, то есть нашей власти сейчас тоже важно в этой ситуации сделать действие, да, ни в коем случае не бросать ее просто так, потому что иначе, ну, будет индифферентность, да, проявлена некая, а этого допускать нельзя, потому что у нас и выборы на носу, и так далее. Ну, и в целом это уже вышло в публичное поле. Если бы мы с вами никогда не услышали некой
сочи, да, тогда, то... может быть, никому не интересно было. А уж поскольку гремит, то гремит. Как с Настей Рыбкой было в определенный момент, как с Чапман было, помните, тоже сильно.
Конечно, конечно.
Да. Спасибо. Караулову тоже вернули, пишет Игорь Маслов. К ответственности привлечь там, но наказание получать пускай здесь. Нот СИП пишет. Но у нас тоже пусть отсидит, что положено, пишет Андрей. Это уж решать будут наши. Но я думаю, что она получит там наказание, и после этого ее, скорее всего, отдадут, собственно. Не думаю, что прям так сильно белорусам нужна эта Сапега в их тюрьме. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, говорите.
Алексей, я считаю, что, собственно говоря, мы фактически один народ, единая страна, так сказать. Если там считаешь, что, собственно говоря, она, так сказать, как предатель...
Нет, я тоже считаю, что мы единый народ, но мы не одна страна по закону вот в данный момент. Понимаете, в чем дело?
Ну, я считаю, что ее, во всяком случае, так сказать, не надо защищать. Ее не есть кому защитить, кроме нас, там, нашим партнерам, собственно говоря. А если, так сказать, то... Ну, если...
Но она же гражданка России, понимаете, в чем дело? Что это наши партнеры, как вы говорите, должны защищать нашу гражданку? Это странно, если своя страна свою гражданку не защищает.
Если чем-то ей помочь, то, так сказать, посадить ее, чтобы она осознала свою, так сказать...
Посадить, и это будет самая лучшая помощь. Посадить ее, я понял. Не кажется ли вам странным, что против нее ничего не было до того, как ее задержали с основателем Нехты, пишет Юрий? Есть странности. Я не совсем могу доверять всем тем показаниям, которые она дает сама на себя, например, на камеру, потому что я понимаю, что... Ну, я общался один раз с белорусскими силовиками, и могу сказать, что если бы они от меня что-нибудь требовали, я бы, наверное, тоже там что-нибудь наговорил. Вряд ли бы я стал припираться. Это вы, да-да, я. Только не трогайте, не надо меня трогать. Все, значит, разбирайтесь через там, не знаю, посольство, разбирайтесь через МИД, как хотите, так разбирайтесь, меня только не надо трогать. Я бы там много что про себя наговорить смог. Но здесь, конечно, ну, такая история. Я думаю, что, скорее всего, вот эти вот вещи, которые про нее говорят, они подтвердятся. Ну, посмотрим, подтвердятся или нет. Но пока они не подтвердились и пока нет законного решения, я считаю, что наши, конечно, должны оказывать помощь. Но с другой стороны, если вот все то, что говорят они, правда, и все то, что она сама про себя сказала, правда, ну, такие граждане не очень-то кому-то вообще и нужны.
как граждане, да? Ну, это смутьяны. Признали, что вы якобы журналист, пишет недобрый. Да, это было очень смешно. Белорусские силовики, когда общались, ну, когда меня задержали, они общались между собой по вот связи, и они говорили, у нас тут якобы журналист. Ну, веди этого якобы журналиста. Все время повторяли, якобы журналист. Вот. Это было смешно. Ну, потом смешно. В тот момент не было смешно. Потому что я все время думал, блин. Сейчас начнется. Как граждане России оказывают юридическую помощь, а дальше... Как гражданки России оказывают юридическую помощь, а дальше как суд решит, пишет Андрей. Ну, вот это и происходит, Андрей, на самом деле. Силовикам этих господ пытать не было смысла. Все улики у них были на их же мобильниках, пишет чипированная статуя. Зачем не очень здорово Владимира все ведущие выводят эфир? Благотворительность, пишет Дарья. Дарья, вы ставите... Диагноз на расстоянии. Если есть что сказать, Дарья, просто наберите 7373948, телефон прямого эфира, и выскажитесь по теме. Не обязательно ругаться на других слушателей. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Валерий, Москва.
Давайте,
вы
Валерий.
Еще Сапегу обсуждаете, да?
Ну, как бы да.
Ну, смотрите, тут все просто. Если страна не защищает своего гражданина, какой бы он ни был, суд в дальнейшем должен решить степень его виновности. Угу. То завтра такой гражданин никогда не будет защищать свою страну. И, мне кажется, другого здесь посыла быть не может.
Угу. Надо спасать, потому что иначе человек просто не будет чувствовать себя частью страны. Какой-то такой
смысл.
Конечно,
конечно. Это гражданин страны.
Ну, давайте так. А она чувствует себя гражданкой нашей страны? Вид на жительство в Белоруссии?
Неважно.
Все, я понял.
Это неважно.
Это для всех остальных демонстрация.
Смотрите, на сегодняшний день она является гражданкой Российской Федерации.
Угу.
Значит, Российская Федерация
Все, сейчас прерваться.
Чтобы ее спасти.
Все.
А в дальнейшем уже определить степень ее виновности, и, может быть, ее посадить нужно здесь, на территории России.
Ну, все понятно. Да. Ну, я логику понял. Раз гражданка, то все, врубаемся, и разговор окончен. А там дальше сами будем разбираться. Ну, вот 26% с вами согласны, а 74% говорят, да нафиг она вообще нужна. Ну, вот таковы правила, дорогие друзья, таковы правила. Значит, когда Гудошникова посадят, скоро и его время придет, пишет Махатма Ганди 115. Прям так ждете, чтобы меня посадили? Ну, ладно. Сапеги, белорусский, польский, что это такое? Шляхтерский, роб... не знаю. Андрей, вы что-то в историю в какую-то пошли. Дама даже не разоблачалась, как кто так... не разобралась, кто такая Бутина, чем занимались и пытается вешать ярлыки. Короче, примитив полный. Теперь будут охотиться на политика Степана Путила. Он Степан? Степан Путило, да? Я просто уже не помню. А он политик? Просто тоже на всякий случай хотел у вас спросить. Я-то думал, что он пытается выступить в роли журналиста. Теперь он, видимо, политик. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Вадим.
Здравствуйте, Вадим.
Смотрите, по существу заданных вами вопросов относительно нужно пофиг и так далее.
Угу.
Ну, важно или нет. Смотрите, вот мне кажется, что примерно так. А пофиг, неважно, но впрягаться надо.
Угу.
Сейчас объясню, почему. Уже вот многие высказались, что неважно там, что она не ассоциирует себя с Россией и прочее, и прочее. Но вот смотрите, пример. Вот у вас, если ребенок, например, ваш, он сделал что-то, да?
Плохое.
Да, плохое угу. такое, да? И вы, в принципе, с ним, ну, как бы, к нему у вас тоже есть вопросы, да? Вот. Но вы же его при... ну... То есть вот в обществе вы же будете его при других людях защищать.
Угу.
У вас с ним разговор будет потом отдельно. Но при других людях, то есть в обществе вы будете за него врубаться и впрягаться, как бы он был неправ, даже там, если вы считаете, для, ну, это ваш ребенок. Здесь примерно такая же ситуация, как мне кажется. То есть, ну, она гражданка, она наша. Там какая она, это уже немножко второй вопрос. Это вопрос вот именно имиджа государства.
Но это как вот Высоцкий говорил, да, претензии к власти своей страны у меня есть, но с вами я обсуждать не буду.
Да, но я с вами их обсуждать не буду, да. И здесь тоже, то есть, ну, мы либо впрягаемся за своих, да, либо у нас, против россиян можно делать что угодно, съедят и не подавят.
Ну да.
Здесь вот, мне кажется, вот такая примерно ситуация. Хотя, в принципе, на саму Сапегу, то есть здесь дело-то не в Сапеге.
Ну вот Андрей, кстати, здесь правильно пишет. Он говорит, речь не о спасении во что бы то ни стало, а только о юридической помощи. То есть, чтобы там ее, значит...
Именно так.
Права ее соблюдались.
да, сказать, что это наша гражданка, и мы ей, ну, как бы там ни было, мы вот, а мы, а она, значит, под нашей протекцией. Все. Все остальное, это уже лирика, и дело не в самой Сапеге как таковой, еще раз повторю, там, Сапега не Сапега, на саму Сапегу действительно пофиг, там, ну, в целом.
Но вопрос, именно вот, вопрос имиджа страны.
Да, да, в целом, да, да, конечно, конечно.
Я понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. У человека, если есть вид на жительство, он априори принимает законы той страны, которая предоставила человеку вид на жительство, пишет Дмитрий Ос. Помогаем ради ее родителей, пишет Уларбек. Юридически мы должны ее отбивать, пишет Дэн Павлов. Надо не спасать, а оказывать всю помощь юридическую и консульскую. Вот такую позицию заняли, Андрей, на самом деле. Вот такую позицию заняли наши власти, насколько я понимаю. Они говорят, юридическая помощь, консульская помощь, такая помощь всякая, чтобы то наказание, которое там придумают для нее белорусские власти, чтобы оно, во-первых, имело под собой основание, да, чтобы это было не придумано, чтобы на нее не оказывали давление, когда она дает показания, ну и прочее. Чтобы это было, по крайней мере, правдой, да? А не вымыслом белорусских силовиков, которые, ну, могут, ну, скажем, надавить на человека, и тот все что угодно расскажет, сам на себя что угодно наговорит. Как, наверное, каждый из нас, да? Вряд ли здесь есть там множество героев, которых, если будут ломать, даже психологически устоят и смогут сказать: «Нет, я этого там не делал». Скорее всего, каждый на себя начнет свидетельствовать. В этом смысле, конечно, я в определенный момент читал допросы, ну, те, которые производились там в 37-м году, такие допросы, конечно, сильные. И там видно было, как людей ломали некоторых, и они начинали на себя наговаривать такое, чего вообще в жизни никогда не было. И они говорили это про себя, потом их казнили, а потом, собственно говоря, реабилитировали, да, уже там в 50-е годы. Такие вот дела. То есть человек под давлением, конечно, ломается и все что угодно может на себя наговорить. В общем-то, смысл сейчас действий России, он должен заключаться в том, чтобы мы не дали давить на человека таким образом, чтобы он оговорил себя. Потому что он гражданин России, как я это понял. США в подобных случаях и самолет сажали, и чуть ли не спецотряды вводят на территории других стран, пишет Недобрый. Сколько же дней нужно, чтобы белорусским органам хотя бы придумать обвинение Сапеги? И второе, презумпция невиновности теперь, что ли, отменена? Почему все против нее, и вы тоже, пишет Юрий Л. Юрий, я не против нее, вот, но я и не за нее. Вот. Потому что я подозреваю, что женщина Протасевича, она знала, чем занимается Протасевич. Но не может же быть она настолько глупой, чтобы не знать, чем он занимается, да? Ну, вот. Плюс она, видимо, рассказывала о том, какой он мегамозг. Это мама этой Сапеги рассказала, что вот она про Протасевича говорила, что он мегамозг. Но этот мегамозг я видел, например, в форме, да, карателей украинских, батальоне Азов. Ну, есть у меня ряд вопросов к этой паре, так скажем. Вот. Не знаю, насколько Сапега просто романтическая какая-то натура, которая влюбилась в такого, ну там, в кавычках, героя, но для нее может быть героя, а насколько она действительно принимала какое-то активное участие в чем-то. Это вопрос, конечно, открытый, и вот это и предстоит выяснить. Относительно Протасевича могу сказать, у меня к нему резко отрицательное отношение, потому что я считаю, что он, ну, такой смутьян, он был на стороне карателей, вот, убивавших людей в Донбассе. Я считаю, что это непростительно. Я считаю, что разного рода праворадикалы — это ужасно. И ни в коем случае нельзя людей, вступающих в ряды этих праворадикалов, когда-либо за это преступление прощать. Я считаю, что они должны быть наказаны по закону. Это мое мнение. Ну, дальше добавить, в общем-то, и нечего. Чем он занимается? Напомните, про Азов там все неоднозначно и недоказано, пишет Юриэл. Юриэл, я, конечно, понимаю, что мы можем здесь сейчас изображать все, что угодно, но есть фотографии этого человека в форме, есть, собственно, заявление от азовцев, что он среди них был, есть заявление его отца на эту тему, что он там был. И много чего еще интересного есть. Поэтому доказано-не доказано. Мне, например, для себя лично понятно. Дальше пускай суд действует как хочет. Хочет его оправдает, хочет его накажет. Но я видел этого человека с оружием в руках, в определенной форме, с определенными шевронами. Мне этого достаточно. Вам может быть недостаточно. Но я и не суд, чтобы выносить ему там какой-то вердикт, правильно? Я же его не могу ни к чему приговорить. Но для себя я определил, что этот человек негодяй. Если потом это каким-то образом не подтвердится, глаза. Кажется, что это все фотошоп. Отец сказал неправду. Из Азова этого соврали. Значит, отовсюду была неправдивая информация. Фотография в газетах с самим Протасевичем в форме этой азовской. Это все неправда и фотошоп. Хорошо, я поменяю свое мнение. Но пока никто даже не пытается этого опровергнуть. И я делаю вывод, что, скорее всего, это опровергнуть просто невозможно. Потому что так оно и было. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. О какой Сапеге идет речь, если там до сих пор сидит Бабарика, пишет Legacy Mind. Посадит дед репку, а мы вытягивать будем, пишет Владимир. И это даже не должно обсуждаться, защищать, не защищать. Это вообще не должно обсуждаться, пишет GeosBN. На то и государство, чтобы защищать граждан, что значит пофиг. Вот таким вопросом задается человек. Ну вот я еще раз напоминаю, 26% говорят, что им не безразлична судьба Сапеги. 74% говорят, что им абсолютно все равно, и даже если там Россия не будет никак ей помогать юридически там и как угодно, они говорят, нам все равно. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В Москве сейчас 4 балла пробки, и быстро пробежимся по евро. Евро 89.39, доллар 73.30, нефть Brent 69.35 и пара биткоин-доллар. 35 724 доллара 58 центов за один биткоин. Вы еще не видели лисицы очень странные из шапито Миаса? Давайте покажем лисиц из шапито Миаса. Вот они. Но немножко у нас растянутое видео получается в трансляции, но вы все равно увидите сейчас. Давайте заново. Можно включить заново? Включите нам лисиц. Вот они, лисицы. Лисицы ходят, крутят, что-то непонятное. И вид у них не очень, я вам честно скажу, этих лисиц. Не выглядят они счастливыми. И в Госдуме возмутились этим видео. По словам зрителей, во время выступления животные выглядели уставшими, падали и рычали, но дрессировщица продолжала их гонять. И вот, видимо, перешили в Госдуме заступаться за лисиц. Ну, лисицы, конечно, не алё. Прям совсем у них все плохо. По виду, во всяком случае. Но нам, конечно же, дрессировщики потом скажут, да нет, у них все классно, у этих лисиц. Я вообще против использования животных в цирке. От и до. От и до. Я не понимаю, зачем это нужно. Я считаю, что это издевательство над животными. Это мое мнение. Я никому не пытаюсь его навязать, не пытаюсь где-то что-то открыть или закрыть, но мне не нравится, что животных в цирке используют для развлечения масс. А режиссера фильма «Чумной доктор» еще не посадили. Фильм-то явно призыв, пишет наблюдатель. Да ну. А вы извинитесь после перемены мнения, пишет Not Sip. Но если я окажусь неправ, если это все будет подделкой, и если я распространял какую-то подделку, я без проблем извинюсь, для меня это вообще никогда не казалось мне чем-то плохим. Я считаю, что если человек был неправ, и это там в какой-то мере подтвердилось, и он не настаивает на том, что «нет-нет, я все-таки прав», а может сказать «извините, я ошибся», это показатель не слабости, а силы. Вот как раз, мне кажется, слабый человек, он будет изо всех сил прямо сидеть, у него там из ушей будет пар идти, он будет доказывать, что «нет-нет». Но я думаю, что вся информация, которая есть по Протасевичу, она, конечно, подтвердится, просто потому что он и не пытался ее скрывать, эту информацию. Он о ней говорил во всеуслышание. Более того, он сам и заявлял, что он пропагандист. В интервью Дудю, если мне не верите, можете посмотреть. В квартире в подмосковном Щелкове найдены тела 4 человек. У 2 погибших детей обнаружены множественные колото-резанные раны. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает Управление Следственного комитета по Подмосковью. Младшему погибшему 11 лет. По данным журналистов, мужчина убил жену и детей около месяца назад, после чего покончил с собой. Квартира, в которой обнаружены тела, расположена на 10-м этаже. Ужасная история. Власти Китая разрешили семьям иметь 3 детей. Вот здесь можно было бы остановиться на этой теме, чуть-чуть поговорить. Такое решение принято по итогам заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии страны. Об этом сообщило агентство Синьхуа. Дата вступления в силу нового правила не называется. Демографическая политика в Китае проводится с 70-х годов. На государственном уровне признано, что число людей перегружает все ресурсы в стране. Было ограничено число детей. Власти сформулировали правило. Одна семья, один ребенок. А теперь можно 3, говорит Китай. Теперь можно 3. Я на всякий случай так просто скажу. В Китае, ну, примерно 1,5 миллиарда человек. Это с ограничением в одного ребенка. А теперь они говорят, можно 3. Вас это в какой-то мере заставляет о чем-то задуматься или нет? Вот меня, например, заставляет о чем-то задуматься. Если так, то не получится ли у нас, что население Китая через, там, не знаю, 20 лет будет в два раза больше? И будет не 1,5 миллиарда, а 3 миллиарда китайцев. Начинается экспансия, пишет Андрей. Да-да-да, ресурсов-то не прибавилось ведь, пишет Савелий. Китай решил размножаться, прощай, Дальний Восток, пишет визитор. Да они нас просто поглотят, пишет Юлия. Так всех поглотят в таком случае. Готовятся к войне или к захвату, считает Димон. О, китайская угроза, да? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, новость интересная, правда? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот по поводу Китая, значит, смотрите, у них ситуация очень плачевная, потому что количество людей, хоть и большое, но очень сильно старого населения огромное количество, и у них провал просто в демографии. Сейчас нужно новых людей, и семьи китайские новые, молодые, они хотят жить как на Западе, с хорошими, соответственно, этими самыми условиями.
Ну, там, да.
Так далее. Не хотят иметь, и у них та же проблема, что и на Западе сейчас. Мало детей, поэтому вот это вот решение, оно сейчас выглядит, мне кажется, даже запоздавшим для Китая.
Да? Это... Ну, то есть вы думаете, что молодежь китайская рожать по трое не будет ни черта?
Ну, как сказать, будет, но очень мало, и дай бог, они закрыли бы, ну, положительно как бы перешли, ну, и хотя бы не сильно в отрицательный прирост населения.
То есть у них население это большое, но стареющее, и надо вот чем-то это будет все замещать.
Да, у них был вот этот бум, и сейчас вот эти вот бумы, это все старики. И сейчас получается, что вот семья образует два человека, они все одиноки. И у них на двоих четверо родителей, а продолжительность жизни там очень хорошая в Китае. Ну, то есть довольно серьезная, там они здоровее, меньше пьют, больше...
Ну, я понял. Вот Алексей пишет, в чем проблема-то? Размножаться нечем стало в России, что ли? Ну да, как бы, Алексей, а где мы тут особо размножаемся? А смотрите, они выпустили уханьский вирус, чтобы уничтожить других, и начинают размножаться, пишет Андрей. Андрей считает, что, значит, уханьский вирус, ну, то есть коронавирус, он придуман все-таки в лаборатории Китая специально. Со времен Ярослава Мудрого нас не захватили ни нас, ни территорию Дальнего Востока, а теперь возьмут и захватят. Смешно, пишет Виктор. По некоторым данным, население Китая много меньше, считает Саша Л. Ну, давайте предположим, что если много меньше, в два раза возьмем меньше. Допустим, 700. Миллионов. И что это меняет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, у них вот и ГМО разрешено. А ведь если кормить ГМО, то во втором колене уже как бы не дают потом. И вот этот тор, там 8 торов.
Я понял. Да. 7373948. Что-то слишком глубокое было. Как вас зовут? Или здравствуйте. Мне нужно поразмыслить еще. Говорите.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот смотрите, я некоторых китаеведов грамотных слушал, и вот давайте порассуждаем.
Давай.
Мы все знаем, что чтобы было воспроизводство населения, должно быть на семью 2,1 или 2,2 ребенка.
Ну логично.
Если
да.
В Китае, как все говорят, было по одному ребенку, как Китай мог с миллиарда, ну там 20 или там 15 лет назад, вырасти до полутора? Это нереально.
Так.
Значит, либо статистика китайская врет, либо
все нарушали.
Либо в деревнях нарушают правила, рожают по 5 детей, а регистрируют одного.
Вариант.
Вот либо так, либо так.
Вариант.
Третьего не дано.
Да, ну и что теперь изменится тогда?
Нет, я просто к тому, что, что возможно, они разрешили то, что и так уже есть.
А, понимаете? Ну понял, уже просто закрепили
люди
в закон.
Так рожают по 3 ребенка, кому надо, а кому не надо, не рожают. Поэтому они просто это сделали... Постфактум, и все.
Владимир пишет, родственники живут в Китае. Вот это смешно. Население не более 800 тысяч. Тысяч прям? Они сами накручивают. Наверное, миллионов хотели все-таки написать. Потому что если в Китае 800 тысяч, то это 10 районов Москвы. Даже не 10, меньше. Было же сказано нам плодиться и размножаться, а мы все про материальное благополучие и эгоизм, пишет Юлия. 2,7 ребенка для сохранения количества или больше для увеличения населения, пишет Евгения. Не, ну вообще логично 2 для сохранения. Правильно? 2 ребенка, 2 человека рожают 2 детей. Для сохранения населения, получается, они закрыли все. Ну, давайте по-простому, прям элементарно. Если люди будут рожать по 3 ребенка, то это будет прирост населения. 800 тысяч — это в одном городе, пишет Панк 13. Я думаю, если про Китай, то в деревне в какой-нибудь. 3 для сохранения, 3, пишет Глеб. Ну, понятно, просто кто-то может родить 4, кто-то может родить 2, кто-то может родить 1, а кто-то 5. И, соответственно, есть вот этот показатель, там, 2,2 ребенка на семью, 2,3. Можем посмотреть, как это у нас устроено в разных странах. Давайте так вот. Рождаемость на душу населения, да, примерно это так и будет. Список стран по уровню рождаемости. Погнали. Ну, понятно, что впереди планеты всей, значит, африканские страны, там Конго, Гвинея-Бисау, Либерия, Нигер. О, кстати, Афганистан — очень высокая рождаемость. Так, мы будем смотреть по списку ООН и пролистаем вниз. Макао плохо, Гонконг... Не, это неплохо. Слушай, подожди, дорогой, что происходит? А? Что происходит? А почему у нас вообще нет здесь? Это как-то странно. Где мы? Где мы? Нас как будто... Где? Не могу... А, нет, есть. Это на душу населения в промилле 12,6. Это не то. А надо на... Не на душу населения, не на душу. Это что-то не то. Это неправильно. Это коэффициент рождаемости. Это не то. Мне нужны другие цифры. Так, стран по суммарному коэффициенту рождаемости. Вот. Вот это то, что нужно. Суммарный коэффициент рождаемости. Такие, Украина 1,3 вымирает. Ну так, я на всякий случай пройду по странам, которые вас могут заинтересовать. Япония 1,4 вымирает. Так, Сербия 1,5 вымирает, Россия 1,6 вымирает, Германия 1,6 вымирает, Латвия 1,6 вымирает, Эстония 1,7 вымирает, США 1,7 вымирает, Бразилия вымирает, Азербайджан вымирает. Ну так вот, Франция 1,9 почти вымирают, вымирают, в общем. КНДР 1,9 вымирают. Вот те, кто более-менее сохраняет себя. Грузия 2,1. Грузия не хочет умирать. Турция 2,1. Хотят жить. Мексика 2,1. Интересные страны. Индия 2,2. Не хотят умирать. Молодцы. Так, Панама, Гондурас, Иордания, Туркмения. Вот 2,8 Туркмения. Вот. А вы иной раз смеетесь. А не надо смеяться. Киргизия 3,3, киргизы красавчики, киргизы стремятся в будущее. Таджикистан 3,6, вот молодцы. Ирак 3,7, умницы. Казахстан 3,8, а, братан, молодец вообще. Ну, Эфиопия 4,2, нифига себе, нифига себе. Ну и давайте самые крутые. Нигер 6,9. Ангола 5,5, Чад 5,7. Конго 5,9, Сомали 6,1, Уганда 5,0, Танзания 4,9, Мозамбик 4,9, Бенин 4,8, Центральная Африканская Республика, где вообще непонятно, как люди живут, 4,7. Ну вот и понятно, кто хочет жить, а кто хочет умереть. Ну-ка, Израиль вот здесь промелькнул. Израиль, молодцы, 3,1. 3,1, молодцы. Почти как в Киргизии, на самом деле. Молодцы. Еще что-нибудь вас интересует, я вам могу почитать, если вдруг кого-то чего-то интересует. Интересно. А вот интересно, Советский Союз как себя чувствовал. Или Россия в рамках Советского Союза. Давайте найдем. Значит, возьмем с 50 по 55 год. Еще там половина сталинские. Так, ну-ка, где у нас? Ну-ка, Россия. 2,85. Ну, мы и тогда были, конечно, не очень. Значит, 2,85, потом у нас было 2,55, 2,55 у нас было, сейчас я вам скажу, с 60 по 65, дальше у нас было 2,03, падение все равно, с 70 по 75, с 80 по 85 у нас было 2,04, тоже мы еле-еле, Россия прям еле-еле, с 90 по 95. Это мы были уже свободна Россия. 1,54, прям сразу вымирать. С начала 90-х мы решили умирать. Ну вот, 2000-й, 2005-й, 1,3, ничего нет. И с 2010 по 15 1,7. Короче, как распад Союза произошел, мы решили умирать совсем. До этого мы в рамках РСФСР, ну, в 50-е рожали, в 60-е рожали, в 70-е уже перестали, по сути, все, одно на одно вышло, а 90-е все, до свидания. 90-е мы решили вообще не рожать. Интересно, интересно. Такую же статистику мы можем посмотреть, например, кстати, давайте Украину посмотрим. 60-е, да, 70-е, все. У них 2,8, 2,1, 2,08 потом. Потом 2 и 90-е, 1,6. 1,1, 1,4. Разговаривать не о чем, Украина вымирает. Так же, как и мы. Все понятно. Будем дальше разбираться, кто там великий, кто не великий. Угу. И потихонечку умирать, я понял. Вот такие дела, дорогие друзья. Какую-нибудь республику бы взять, советскую тоже, да? И посмотреть по ней статистику отдельно. А нифига найти. Казахстан. 4,4, с 50-х начиная, 4,4, 3,6, 3,0, 2,5, 2,0, 2,7. Ну, Казахстан тоже сильно провалился, но они ни разу не проваливались под двушку. То есть они всегда все-таки наращивали, молодцы. Значит, нужно в России запретить иметь детей, а так как запретный плод сладок, рождаемость повысится. Китай как пример, пишет Александр. С меня дис, Алексей, скучно же, запал шефа, слушали на одном дыхании, пишет Сельский. Сельский, да какая разница, дис вас или нет, мы все равно вымираем. Какая мне разница, дис или не дис, нас не вспомнят. Вот, наши имена не будут переданы в будущее. Мы умрем все и все. Вот ребята из Киргизии, красавчики, будут жить, а мы все помрем. Два ребенка и еще одно попугайское крылышко, пишет Эд Сергеев. Если за каждого ребенка будут давать мат-капитал равной цене комнаты в регионе проживания, то попрет, люди умеют считать деньги. Опять денег вам платить, чтобы вы детей родили. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
По поводу рождаемости. Дело в том, что условия должны создаваться для рождаемости. А дело в том, что это как рыбки в пруду плодятся.
Ну, вы даете.
Каким-то, ну, какие-то...
Вот я вам сейчас скажу. Воды. Да я понял. Вот смотрите, как вам условия для рождаемости в Сомали? Вы как их считаете, хорошими? В Нигере, в Конго, в Чаде.
Я про это и говорю. Дело в том, что кому-то нужна просто вода, чтобы была, неважно какая. А кому-то нужны условия, как экзотические рыбки в аквариуме. Если они у вас, например, есть, вы ими занимаетесь.
Ну,
создадите все условия, чтобы они плодились и размножались.
А знаете, в чем прикол? Экзотических рыбок всегда меньше, чем неэкзотических. Вот.
А это не прикол, это жизнь.
Ну да, а поэтому мы уже экзотические рыбки с вами.
Ну, пускай будет так.
Вот мы уже экзотика такая, какие-то сидим тут это. Мы русские, там, с нами Бог, вперед, сила, мощь. Детей-то нет. Ну, сегодня сила, может, мощь какая-то, а завтра что? А послезавтра, а через 100 лет? А через 100 лет что будет? Ну, допустим, нам говорят, есть 80 миллионов русских в России. Якобы 80. Будет 60, потом будет 50, потом будет 30, потом будет 20, потом будет 10, потом вообще не будет. Все, и все. И все. И о чем разговор? То есть, как народ, стратегически мы вообще ни разу не мыслим. Вообще ни разу. Здесь и сейчас, может быть, там мы что-то мыслим. Здесь этим раздадим, тому по щам дадим. Ну, сейчас Китаю ограничения, если снимут, и, допустим, они вдохновятся этим ограничением. Хотя мне говорят, что они и раньше плевать на него хотели. Но, допустим, вдохновятся. Ну, посмотрим. Судя по таксистам, значит, перевыполняется план по рождаемости, пишет Витя Цой. Да, не, ну, люди понимают, в чем будущее, в чем сила. В чем сила, брат? В чем сила, брат? В детях. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Ну, условия сейчас какие-нибудь, если будут хорошие, то мы, как всегда, всем, наверное, пойдем по демографическому признаку вниз. Это как с мышами. А если что-нибудь будет, какой-нибудь катаклизм или еще, или какое-нибудь освоение новой земли, еще, ну, не знаю, планеты, вот тогда может рождаемость повысить. Угу. Вот. А так, наверное, вряд ли.
Но
у нас нет уже на протяжении скольких, ну, я уж не знаю, вот после
Второй мировой войны, наверное, у нас особо такого не было, чтобы прям вот глобально.
У нас все нормально вообще-то.
Но сначала что-то делать. Да, а, кстати, условия многие как бы и не собираются рожать, а зачем? Вы просто посмотрите на статистику того,
что говорят люди. Я понял очень просто. Чем лучше условия, тем меньше рожают, потому что...
Да, и всякая ерунда начинает лезть в голову.
Ну, конечно, потому что хочется, вот так по-русски скажу, кайфануть. Пожить для себя. Потому что, ну, когда ты в поле батрачишь, что там, какая там жизнь для себя? Там вообще такого понятия нет.
Некогда.
Конечно, там просто некогда. Выжить бы, да и хорошо. Вот.
Плюс ко всему, всякая ерунда лезет в голову. Да. Появляется всякого рода разное развитие людей и направлений.
Да.
Не буду говорить, каких конкретно.
Ну, разного, да, разное. Ну, и там, даже если направление не меняется, спасибо большое, в самих людях, то... Ну вот я лучше там вот все-таки в отпуск съезжу 5 раз в году, да, там, я вот лучше в ресторане дорогом поем, я лучше себе машину подороже куплю, я лучше себе одежду покрасивее, помоднее, брендовую возьму, чем на детей буду тратить, ну и много всякого такого. Я лучше буду себе не привязан ко всему этому, у меня будет больше свободы, да, я могу путешествовать, я могу переехать из точки в точку, мне вообще квартира не нужна. Я лучше буду арендное жилье, так удобнее. Зачем мне нужно вот это что-то покупать? Да, обрастать вот этим всем. Ну, это все тяготы, это все ответственность. Ответственность дополнительная за людей. И если раньше, да, дети, они были спасением семьи, потому что это еще не только рты, но и руки рабочие, да, и это все ценилось. Девочки работали в доме по хозяйству, там, мужчины могли где-нибудь, там, ну, не знаю, уходить на охоту, еще что-нибудь. Сейчас, в общем, главное прийти на работу, получить зарплату, а потом тебе же не нужно идти на охоту. Ты идешь в магазин, вот твоя охота, там уже все за тебя уже сделано. Ты просто покупаешь, кладешь это, идешь домой. Дома хорошо. В принципе, если есть доходы, можно нанять уборщицу. В принципе, если есть доходы, можно там тусоваться с девчонками, которые не против просто тусоваться, потому что у тебя есть деньги. Ну и так вот в целом, а на кой черт нужна тогда семья, задается вопросом человек. Вот это вот вместе что-то там переживать, заботиться, проблемы, болезни какие-то. Зачем? Так-то в кайф сам себе живешь и хорошо. Ну, помер и помер. Смотри, Алексей, живешь для себя, а потом обнаружишь, что уже на 5:30 и поздно размножаться, пишет Алексей Юдин. Алексей Юдин. Глубоко вы копнули. Казалось бы, рожай не хочу, а нет, пишет Юлия. Да рожают не потому, что хорошо живут. Рожают именно потому, что плохо живут. Это удивительное дело, но вы можете посмотреть статистику, которую я вам перечислял. Она именно об этом впрямую всегда говорит. От хорошей жизни люди не рожают. От хорошей как раз рожать перестают. Зачем тебе спасаться размножением, если ты и так себя комфортно чувствуешь? Вот о чем идет разговор. А там, где ты себя чувствовать комфортно не можешь, твое единственное спасение — это размножение, и ты размножаешься. Потому что угроза здесь и сейчас, постоянная твоей жизни. Выживешь, не выживешь — вообще непонятно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, 116 тысяч ежемесячно теряем, 1 600 000 в год.
И что с этим делать?
Вы знаете, в советское время давали, как говорится, родился ребенок, комнату давали, так сказать, еще там...
Комнату давали, ну вот сейчас дают материнский капитал. А еще в Советском Союзе был такой налог на яйца, он назывался. Если мужчина не женат и бездетный, он платил налог государству. Попытались ввести, ну, налог на яйца его называли в народе, естественно. Вот. Попытались такой что-то разговор вести сейчас об этом, что они ввести ли нам такой налог. Народ восстал, взбунтовался, и быстро все те, кто предлагал это, значит, убежали с криками: «А, ладно, не надо». Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Пожалуйста, Александр.
Я думаю, люди размножаются активнее, это когда в голове какая-то религия, Бог. Uh-huh. Например, у нас Чеченская Республика в лидерах, насколько я знаю. Там очень высокий уровень у них, там, ну, к Богу они там все стремятся, вроде как. И Америка, если ее статистику посмотреть, когда у них был взлет рождаемости, это были как раз времена проповедников-пятидесятников, начало 20-го столетия, к середине, там... Все христианские, наши старообрядцы, к примеру, у них у всех не менее там 3 детей. Угу. Как-то связано это? Коррелирует?
Я думаю, что вполне себе коррелирует.
С
все религиозные, абсолютно общины, они все многодетные. Мусульманские, православные, индусские.
Давайте мы я говорим... вот, смотрите, я даже открыл, вот вы меня натолкнули, я открыл список субъектов Российской Федерации по суммарному коэффициенту рождаемости. То есть мы смотрели по странам, сейчас по Российской Федерации. Давайте 2019 год, буду прямо вот говорить как. Белгородская область в минусе, Брянская в минусе, Владимир... Так, давайте просто найду, кто в плюсе. Москва 1,5. В плюсе, потому что до этого было 1,4, но все равно в минусе, кардинально в минусе. Дальше все минус, минус, минус.
Я извиняюсь, там надо статистически смотреть на душу населения, если по
России. Да-да-да, все нормально. Смотрите, Чеченская Республика действительно 2,58, до этого было 2,6, до этого было 2,7. Ну, то есть все равно они в плюсе, молодцы, чеченцы молодцы. Дальше листаю, у нас очень мало секунд. Республика Алтай 2,1, Тыва 2,7. Все остальные минус, 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 минус. Все.
Когда у человека Бог в голове, то и ничего плохого не лезет.
Кстати, Чечня, Тыва и Алтай. И все. Я больше не вижу здесь плюсов. Представляете? Больше двух не вижу.
Спасибо. Почему все общины христианские и мусульманские у них... сразу.
Ну, общины, я просто по регионам взял, вот к этому говорю. Спасибо вам большое. А так, я вижу только три региона, в котором у нас больше двух детей на двух взрослых. И все. И все. И это ответы на все ваши вопросы. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.